Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 7 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Я не знаю, что подсказывает вам ваша генетическая память, историческая, генетическая, но мое воображение рисует мне пятницу. Настойчиво оно требует, чтобы сегодня была пятница. Пятница, говорит оно мне. Я говорю, нет, четверг. Оно, пятница! Я говорю, да нет, четверг, само посмотри воображение, календарь, видишь? Четверг, 7 октября. Она говорит, плевать, пятница все равно. Ну, пятница так пятница, но все равно календарный четверг. Доброе утро, приветствую вас. Уважаемые въезжающие, выезжающие, я намерен сегодня плотненько насытить материей нашу с вами программу. В том смысле, что настоящий, железом, что называется, об автомобилях. Давайте сегодня больше сконцентрируем наше внимание именно на железе. Давненько что-то мы с вами не брали в руки шашек. Вот именно в этом смысле слова. Поругать, похвалить, помечтать, может быть, слюнки попускать и все такое о наших с вами железных друзьях. Как там говорилось в поговорке? Простота хуже бедности. Так было или нет? Нет, скорее всего, нет. Я что-то путаю. Нет, там было не так. Упрощаем движение в Москва-Сити, пишет департамент транспорта. Упрощаем. Мне вопрос, появившийся накануне по поводу парковки у Ленинградского, ну вообще на площади трех вокзалов и остановок там же, подсказал тему, которая, мне кажется, мнениями, по поводу которой нужно поделиться. Новые пространства для водителей в Москве, о которых просто так сам и не узнаешь, если не побываешь там. Ну или если не послушаешь правильных людей в правильном месте. Вот таким непростым местом может оказаться Москва-Сити. Хотя нет, департамент транспорта говорит другое. Оно сейчас непростое, а станет проще гораздо. Подробности будут. Пока же небольшая гомеопатическая пилюля. Александр Первый, доброе утро, приветствую. Бесплатное нахождение в сети 5 минут. Нет, там что-то глобальное грядет, но терпение, мой друг, терпение. Фома 73-й, приветствую, здесь Николай 74-й, Евгений Казаков тоже.
Sister, what?
Евгений Казаков, доброе утро. Настаивает, что хуже воровства простота. Не знаю. Это куда более серьезное обвинение. Давайте все же на бедности остановимся. Роман 394, здесь с нами Наталья Карпова. Игорь Валерьевич, доброе утро. Шеф-комендор Сергей тоже здесь, и Андрей. Аркадий Валдер, Игорь М., Сергей Чеховский, сталкер, Иван Дмитриевич Суворов, Фондорин Седой. Тимур Джураев. Эксперт Порше Галина, шеф-комендор еще раз. Лучшие люди планеты, приветствую вас. Приветствую, други. Говорит МСК-бот, вот где я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. Говорит МСК-бот. Сарьос, доброе утро. Валькирия, с нами Дмитрий Комар, тоже здесь. Пользуюсь ли я каким-нибудь приложением, чтобы наблюдать объекты Солнечной системы? Холмс, но я же доктор. Конечно же, я пользуюсь каким-нибудь приложением для того, чтобы наблюдать объекты Солнечной системы. Я вам больше скажу. Смеяться потом будете надо мной. Я за него и деньги плачу даже. Серьезно. Причем немалые. Рублей 900, наверное. За то, что полным функционалом пользоваться приложухи. А он большой довольно. У меня «Звездная прогулка 2» лично. «Старволк 2» называется приложуха. Очень, на мой взгляд, крутая вещица. И по реальности отображения того, что над тобой в телефоне, и по функционалу, и по глубине проникновения информационного. В общем, попробуйте. Но серьезно, если так, чтобы на полную катушку пользоваться, нужно заплатить деньжат. А где не нужно, с другой стороны, сейчас заплатить деньжат? Где не нужно? Слава Левикин, доброе утро. Америка, говорит, на связи. Кака Америка? Америка большая. Какое восточное побережье, западное? Может быть, где-то из юга какого-нибудь Техаса. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Олег, приветствую вас. Ну, да, вот опять наши желтые машинки, которые любят нам наносить.
Нет, сегодня? Уже же нормально все, кисарт у них уже.
Да все. Вот по М2 они вот решили, температура ехал в Серпухово, по температуре -1 на трассе.
А, это вы имеете не желтые, оранжевые, коммунальщики. Ну, Неужели поливают? Неужели заливают?
Нет, моют отбойники.
Моют отбойники.
Тонким слоем в левом ряду. Вот, налить уже.
Налить. Да, причем да. Опасная это... налить такая, так что на одну половину автомобиля придется скользко, а на другую асфальт.
Да, абсолютно
и
верно.
Вот это жесть,
один
конечно.
Момент. Да, это жесть. А и второй момент. Прилетел штраф от МАДИ за парковку в неположенном месте. Вот, парковка там обнесена, знака парковочного не было, ну, это знака, я имею в виду дорожного, парковка. Mm-hmm. Значит, эта парковка огорожена, въезд на нее отдельный, то есть все. Вот. Собрался ехать в МАДИ обжаловать, смотрю, уже поставили знак «парковка», но штраф висит. Вот надо вот как-то обжаловать, либо через госуслуги, либо через МАДИ, как посоветуете?
Ну, честно говоря, обжаловал последний раз никогда штрафы, поэтому процедуру, которая была бы... Ну, я только повозмущаться могу, а потом, знаете как, причем давно я это придумал, что если где-то кто-то жулит, я за это плачу немножко денег, а они нажулили, а я денег за это заплатил. то я лучше не буду потом деньги обратно требовать. Я как бы за эти деньги покупаю возможность глумиться над ними и говорить об этом в эфире. То есть я как бы заплатил за это и спокойно могу говорить. Вот поэтому я не обжалую.
Не, ну меня просто вот эта вот несправедливость, она убивает.
Согласен,
ну, как,
согласен.
Как, когда нарушаешь, там, превышаешь, ну, понятно. Да. Ну, да, я готов
заплатить.
А вот
мы сейчас, спасибо вам большое, мы сейчас, да, собственно, уже прозвучал вопрос, как лучше обжаловать, если вы этим занимаетесь. Если вы... Например, мне не покупаете возможность трындеть направо и налево об этих приключениях своих, а занимайтесь действительно установлением четкой гражданской позиции, потому что обжалование штрафов и общая четкая гражданская позиция в целом населения имеют между собой связь, на мой взгляд, очень непосредственная. То есть это ваша позиция, правильно? Вы не спускаете даже мелочей. Очень хорошо. Как вы это делаете, расскажите. Да, ну а пока продвижение, коротко, ведь это же рубрика «В движении», у нас и специальная есть музычка для этого, видите. Значит, по движению, Ярославка. Это сегодня или это вчера? Сейчас, секунду, я обновлю. Может, это вчерашнее мне показывает, и я так вот... Нет, ущипнул, вроде не спишь, смотришь, нет, действительно, ДТП на Ярославке, еще не доезжая до Енисейской, то есть это эстакада, которая у вас называется... По-моему, Северянинская, правильно? И там, на этой эстакаде, и на подъезде к ней два значка ДТП. Может, это одна авария, а может, уже и две. Из-за этого Ярославка в городе уже стоит. Справились. Ну, прям с утра. Вот ну, нормально. Утром рубанулся, до обеда простоял. Хороший график. Островцы Октябрьские сюда, к развилке Рязанки, Новорязанки, тоже уже плохо из-за сами знаете чего. Это такое специальное место. И Верхние Поля, выходящие на МКАД, пересечение с МКАД, там ДТП. Вот, где Котельники, вот эта развязка с Котельниками на МКАД. Не очень понятно, в какой полосе. Если в этом районе, ну так и расскажите, если видите, что там у вас происходит.
Моторы.
Октябрьский — это потому, что Пытошная специальная, Виктория пишет. Да. И, честно говоря, с одной стороны, тревожно, что давненько не бывали мы в Быково, на нашем домашнем треке, в рейс-парке. И давненько не прогуливали там ничего по асфальту, бывший взлетно-посадочный. А с другой стороны, как подумаешь о доезде туда, и, честное слово, не хочется ничего же. Ни асфальта, ни испытаний, вообще ничего. Сергей, США, поздравляет с днем рождения президента России. Да, сегодня же, по-моему, у нас день рождения президента. И человека, но не института. Потому что, вы знаете, президент — это человек, который спит, кушает, работает, и не работает иногда. Может, и анекдот где-нибудь, может быть, рассказать ближайшему окружению. Те, естественно, посмеются, играют в хоккей. Это человек. И институт есть, президент. Так вот, человек сегодня отмечает день рождения. И, ну, сил, здоровья, терпения немногие, Владимир Владимирович, понимают, какой это огромный, даже не знаю, что это не груз, а что это. Ну, прикиньте, вы отвечаете за колоссальную страну, за 150, 140, да сколько угодно, миллионов людей. Вот вы отвечаете, и больше того, потому что вы сделали страну заметным участником геополитических процессов в мире, а значит, вы отвечаете не только за страну, но и в том числе за то, что происходит в мире. Имеете влияние на это. Ну, прикиньте, ответственность. Это, ты не делаешь это 8 часов, как у вас на работе. Ты это делаешь 24 часа в сутки. Ты вот с этим живешь. Это на самом деле сложно вообразить простому человеку. Я так думаю. Вот степень ответственности каждого принимаемого решения. Поэтому здоровье и сил. И дальше продолжать осиливать этот... Делать этот труд колоссальный. Реально труд колосса. Вы подумайте просто. Сейчас от вас зависит жизнь семьи, к примеру, вашей. И довольно часто случаются стрессовые ситуации, когда принимаешь решение, и не очень понятно, к чему приведет. А может, критическая ситуация какая-то. Еще что-то. А вообразите себе масштабы ответственности, когда ты президент. В общем, честно, не позавидуешь. Не уверен, что вот сказали бы, вот, пожалуйста, тебе Щукин резидентство. Не знаю, не думаю, не уверен, нет. Мне бы какое-то уютное, уютную синекуру, так что, чтобы побольше времени, чтобы на звезды смотреть. Коротко, если можно, про новый Nissan Pathfinder. Планирую приобрести, когда у нас выйдет. Роман 394. Как хорошо, что вы помните о том, что сегодня мы решили говорить побольше про железо, про автомобили. Значит, коротко про Nissan Pathfinder. Автомобиль — это, на мой взгляд и на моей памяти, один из самых уникальных случаев, когда автомобиль удостаивается премии, еще не появившись на рынке, а премия удостаивается на этом рынке. Вот это уникальный случай. Я, честно говоря, уже даже не вспомню, как называлась номинация, но Nissan Pathfinder, не появившись еще в России, уже что-то заработал там во внедорожнике года. Какая-то премия была, то ли прорыв года, то ли... что-то такое года, и связано это, безусловно, с кроссовером, а не с внедорожником. Премия называется «Внедорожник года», хотя Pathfinder, конечно, кроссовер. Вот что я могу вам сказать об автомобиле. Потому что, если честно, не в моих правилах делать какой-то глубокий анализ и притворяться, будто что-то я знаю об автомобиле. Я могу почитать вам какие-то данные, то, что о нем писали уже. Но вы это и сами можете почитать, правильно? Другое дело то, что автомобиль обещает быть интересным. Да, но если честно, ну так, положа руку на сердце. Сегодня любой автомобиль, выходящий в новом поколении, не в обновлении, не в фейслифтинге, не в рестайлинге, а в новом поколении. Это всегда интересно, потому что это всегда попытка прыгнуть выше головы и, главное, прыгнуть выше конкурентов и показать все лучшее сразу. И это возможность показать все свои технические новейшие решения в новом поколении. Поэтому это всегда интересно, и дело здесь не только в Nissan Pathfinder. Ну, давайте сейчас посмотрим вместе с вами, а заодно и посмотрим на него, потому что немногие сейчас... вспомнят, как эта штуковина новая выглядит. И, кстати, хорошо было бы найти, вы знаете, это вообще отдельная тема. Внедорожники, которые превратились в кроссоверы. Вы, владельцы, прошлые владельцы или владельцы прошлых моделей в те времена, когда они были внедорожниками, как относитесь к поголовному окроссовливанию всего? Седаны становятся кроссоверами, универсалы кроссоверами, хэтчбеки кроссоверами, внедорожники тоже становятся кроссоверами. И Pathfinder — это как раз один из ярких примеров того, как настоящий зубастый внедорожник превращается в кроссовер. Причем, на мой взгляд, в тот момент, когда это произошло, в обмылок окончательный. Ну, то есть предыдущий Pathfinder, не нынешний теперь уже, не новый, а предыдущий, ну, реальный обмылок. Так, секундочку, ну, давайте я сейчас посмотрю. Я сейчас это посмотрю, найду. Пока послушаю вас. 7373948-495. 7373948 по 495-му. Оспаривание штрафов, вот сантехник Сан возвращает нас к штрафам, возможно, только теоретически. Более того, если во время оспаривания штраф пройдет больше 1,5-2 месяцев, придется за неуплату штрафа, согласно 25.20 КУАП, а это уже не оспаривается. Кстати говоря, спасибо, что напомнили про Москва-Сити. Мы так и не исчерпали тем, не раскрыли ее вовсе. Сейчас раскрою. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, здравствуйте, Сергей Волк, Москва.
Да, Сергей.
Слушайте, ну вот у меня двое на работе владельцев Pathfinder, вот эти, помните, квадратные, которые...
Так я о нем и говорю.
Вот, рамные, да. Все, они
с классным,
все
прям... С классным турбодизелем трехлитровичем.
Pathfinder, все остальное уже чушь.
Ну, вот. А не говорит ли это в них вообще такое огульная любовь, в принципе, к внедорожникам? Ну, поэтому, да, чтобы
они
там...
Они такие любители внедорожников, вот. Там путешественники.
Ну, то есть там, чтобы там не вышло, они все равно будут считать, что это уже не их автомобиль, просто и потому, что это уже не
раму, не там зачем-то, ну, обязательно прям раму нужна. Угу. Они, это же рамный.
Не знаю я зачем, ну, кстати говоря.
Ну, хотя Subaru было зачем-то.
Ну, понятно, окей. Хорошо, ваш автомобиль какой?
Subaru Outback.
Все, вопросов больше не имею. Все нормально у человека. Ребят, все нормально у человека, расслабьтесь. У него все хорошо и в городе, и за городом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем хорошего,
да,
дня.
Да, доброе.
Александр, смотрите, я за, вот на самом деле. Всю жизнь, ну, я уже несколько раз говорил, что с 2000 года у меня только именно внедорожники, скажем так. Сначала был 120-й, 150-й, 100-й, 200-й, вот все, как положено, да?
Да.
А сейчас, скажу честно, я понимаю, что последние лет, наверное, 15, минимум 15, так я ведь никуда на них не залазю. То есть мне достаточно, мне рама вот вообще не нужна. И после того, когда я сажусь в какой-нибудь рейнджик хороший, да, вот, ну там у друзей же много, вот, нерамный, вы понимаете, что как бы я понимаю, что мне рама не нужна, то есть реально. И кроссоверы в данном случае, а кроссовливание я, наверное, на самом деле только за, если ты живешь вот здесь. А уж если ты такой, вот на голову отшибленный, и тебе нужно вот ну, туда вот именно в обны залезть какие-нибудь.
Тогда, да? ты берешь у вас Патриот и не переплачиваешь. Ну, переплачиваешь, конечно, но не колоссальные деньги. Компания, извините, Nissan. Хорошая новость. Вот сразу же к слову об этих, ну, в смысле, к слову о новинках. Какие будет Pathfinder? Что будет с Pathfinder? Открываешь новости. Nissan не будет производить новый Pathfinder в России. Кроссоверы пятого поколения будут ввозить из-за рубежа. Все. Ну ладно, ну хотя бы ввозить будут. Сейчас познакомимся с этой новостью. Я хочу, чтобы мы с вами смотрели на него, видели, потому что многие даже не подозревают. Вы знаете, что Pathfinder вышел в новом поколении, уже есть, уже можно посмотреть даже видосик. Сейчас, секундочку. Открою что-нибудь такое информативное, чтобы без лишних этих, без соплей, без всего, просто тачечку покажите, как выглядит Pathfinder. Хороший Nissan, вот Nissan американский, поехали, Nissan американский. Все, вот он, Pathfinder. Итак, компания Nissan не собирается налаживать сборку Pathfinder на заводе в Санкт-Петербурге. Нужно напомнить, что на этом заводе производятся кроссоверы. Компания Nissan — это Qashqai, это X-Trail, это Murano. Вот эта троица производится там. Terrano производится в Москве. Итак, Pathfinder новой генерации будут выпускать в городе Смирно, штат Теннесси. Продажи в Северной Америке начались уже, должны были стартовать летом, к концу лета. Ожидается, что внедорожник появится до конца нынешнего года, и это косвенно подтверждали специалисты компании Nissan, когда я их об этом спрашивал. А что же вы не говорите, что вы ничего не смотрите? Я вам тут Nissan показываю, и все вот это вот, а вы не видите ничего. Так, а почему у меня не перебрасывается на компьютер, интересно? Это вся картинка. Сейчас, секундочку. Так. ПК. А, наверное, программки, потому что нет. Сейчас. Кто-то выключает у меня здесь все время эти штуковины. Я хочу, чтобы это все было видно вам, но у меня пока что не видно. Так что буду вам пока давать на весь экран. Вот так, смотрите на Pathfinder нового поколения. Сначала вот вам видосик. Это для тех, кто в стриме. Я напомню, в Ютубе у нас идет стрим всех программ, в частности, и моторов, и «Говорит Москва», Ютуб-канал. «Говорит Москва», там заходите и смотрите. Итак, что мы о нем должны знать? На сегодняшний день у нас в России доступны Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano. Ну, так я уже это сказал. Pathfinder пятого поколения был представлен в феврале вместе с пикапом. Кроссовер получил полностью пересмотренную внешность. Это вы видите сейчас. V-образная решетка радиатора. Восьмиместный салон. Сохранил прежний V6 3,5 литра. 288 лошадей. Нужно полагать, для России двигатель дефорсирует. Мотор работает в паре не с вариатором. Наконец-то. Как это любят в Nissan, а с 9-диапазонным автоматом. Хорошо, сразу несколько параметров хороши. Хорошо, что не вариатор, и хорошо, что не старый какой-нибудь 6-ступенчатый автомат. Японская марка готовит еще одну скорую премьеру. А, все, это все, что мы должны знать о Pathfinder. Вот видите, а вы говорите, что вы знаете о нем? Да вот, собственно говоря, то, что классно, люди смуглые, ну, они вот реально смуглые в ролике. Прикольно, едут, смеются, улыбаются, им доставляет удовольствие управление автомобилем. Есть камера кругового обзора, есть имитация так называемый прозрачный капот, когда камера впереди как бы заглядывает прямо под бампер и строит картинку перед твоим автомобилем виртуального пространства. Выглядит, прямо скажем, лучше предыдущего, потому что в любом случае это было бы лучше предыдущего. Хорошо, я вижу гибридную возможность подключения не только Type-C-шных, но и обычного USB-порта. Уже хорошо. Экран большой, Apple CarPlay, очевидно, есть, потому что сейчас люди настраивают себе музыку. Цифровая приборная панель. Красивый кожаный темный салон, просторный. Расход топлива только что было показано, что там под 28, что ли, литров. Какая-то такая история. Ну и все. Осталось только надеяться на то, что история с ценами, история в целом, ситуация на автомобильном рынке, история с дефицитом не скажется на планах компании Nissan по поставке автомобилей на наш рынок. Вот на это нужно надеяться. Гололедица есть где-нибудь, Roadster спрашивает по движению? Да есть, в общем-то. Везде, где будут замечены сегодня оранжевые автомобили с попытками чего-нибудь помыть, в утренние часы везде там будет гололедица. Сегодня, кстати, Стингер мне тоже написал: дружище, будь готов, возможно, гололедица, потому что холодно. Сейчас у нас в Замоскворечье плюс один ощущается как минус один. Восход не скоро, в 6.43 сегодня. Дальше, в течение дня 12 градусов выше нуля, ночью 0, сегодня, завтра тоже ночью 0, и сегодня, и завтра, и послезавтра, как уверяют синоптики, в Москве снова солнечно, а значит, снова высокое давление, крайне высокое, этим же и обусловлена солнечность в Москве, правильно? Правильно. Итак, вернемся к простоте, которая хуже не то воровства, не то бедности. Но это не имеет к нам никакого отношения, ни воровство, ни бедность, потому что речь идет о департаменте транспорта и Москва-Сити, где будет упрощено движение. Подробности через пару минут.
Моторы.
6.32, моторы, продолжаем. Любой, кто бывал в Москва-Сити, сообщает департамент транспорта. Поэтому бывал в Москва-Сити? Не бывал? Встал и вышел. Нет, шучу, сидите. Любой, кто бывал в Москва-Сити, знает, что там неудобно передвигаться ни пешеходам, ни автомобилистам. Ну, как сказать? Это довольно странное заявление в том смысле, что ведь это же все проектировалось заранее. То есть, в департаменте транспорта говорят, что это проектировали как-то так отстойно, что сразу делали, чтобы было все неудобно. Ну, окей. Там неудобно передвигаться ни пешеходам, ни автомобилистам. Подземные парковки пустуют, а на улице нет свободных мест. Пассажиры ищут такси среди рядов автомобилей по 10-20 минут. Семьи разъединяются и часами не могут друг друга найти. Временные женщины рожают прямо на асфальте, ибо не могут найти выход из Москва-Сити и попасть в роддом. Ну, какая-то апокалиптическая картина. В общем, пассажиры ищут такси среди рядов автомобилей по 10-20 минут. Это описание ситуации сейчас. Что будет? Скоро территория Москва-Сити перейдет к городу. И мы совместно с экспертами упростим здесь движение, говорит департамент транспорта. Уже сейчас начались работы, а изменения вступят в силу 22 октября. Сегодня? Сегодня 7. Вся информация будет размещена на едином транспортном портале. Итак, что планируется? Москва... Так, чего вы молчите, я не пойму. Жители Москва-Сити, работнички, белые, голубые воротнички, офисные планктонище, эти деловые люди, там, что у вас там... Кейсы в ресурсе и еще что. Извините, я не знаю этот ваш язык новомодный, поэтому мне сложно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, Максим. Максим. Ну, могу поделиться своим опытом, как я попал туда на парковку. Ну, не в основное вот это здание Москва-Сити, а в одну из башен, там, где это самое...
Ну, делитесь, делитесь, давайте уже
вот
мы...
Вот, смотрите, там, чтобы пользоваться парковкой, нужно знать правила парковки.
Ну, впрочем, как и везде вообще.
Ну, это и... Нет, правила парковки ихние. Если вы, не дай бог, спуститесь не на тот уровень или еще что-то, вот, не на то место, вам прилетает штраф 5000 рублей.
Это неудобно. Вот, это неудобно.
Вот, у меня просто был случай, да. В общем, я так получилось, что не туда заехал, это то. И за, грубо говоря, там стоил час 350 рублей. Вот, и когда я сунул карточку, увидел, что мне нужно заплатить 5,350 там, да, за 47 минут, я был в шоке, у меня ноги подкосились, пытался, ну, объяснить ситуацию 5-10, никто не хотел ничего слышать. Вызвал полицию и уехал.
А полиция как помогла вам?
А?
Как вам полиция помогла?
Полиция, но она сказала, что это незаконно, и то, что все вот это вот, да, потому что, причем самое интересное, там настолько, ну, я не знаю, не то, что глупые, ну, не хочу никого оскорблять, вот, они мне сказали, ну, полицейские объяснили им, что то, что вот это вот ваши там правила, и где-то они там написаны при въезде на маленьком плакатике внизу, что никто ничего не видит. Вот.
Ну ладно, то есть приехал живой полицейский и вот это все объяснял сотрудникам.
Да, 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 да. Приехали целый наряд, это было 2 года назад. Причем вот эти вот люди, которые там, девушка и этот самый старший по этой ситуации. Вот. Он сказал, ну ладно, вы оплатите, потому что там уже второй час пошел, 700 рублей. А 5 тысяч будем в суд подавать. Ну я оплатил, посмеялся, думаю, ну услугу заплатим.
Что там будет? Смотри, какая красивая история. Вот вы говорили, давайте хвалить, давайте говорить добрые слова профессионалам, давайте проявлять лучшие качества лучших из нас. А чего лучшее качество худших из нас? Правильно проявлять? И вот полиция какая, смотрите. 5 тысяч сэкономил благодаря крыше. Говорит, крышу приехал. 5 тысяч сэкономил. А потому что они должны стоять на страже интересов граждан. Правильно? Служить и защищать, или что там даже. И вот, пожалуйста, и защитили. Москва-Сити, пишет департамент транспорта. Крупный деловой, торговый, развлекательный центр, куда ежедневно приезжает более 140 тысяч человек. Из них 97 на общественном транспорте. Ну все, чую быть беде. Когда речь заходит, когда департамент транспорта хочет улучшить жизнь автомобилистов, и речь заходит об общественном транспорте, все, кранты. Давайте, пишите еще. На общественном транспорте 97 тысяч приезжает. 12 тысяч на такси, всех посчитали. 30 тысяч на автомобиль. Чтобы всем было удобно, мы сделаем пешеходные зоны, стоянки для такси, и зоны посадки у каждой башни, парковки и навигацию. После того, как все привыкнут к новой схеме, мы ее поменяем. Нет, после того, как все привыкнут к новой схеме, приезжать сюда станет удобно на любом виде транспорта, пишет Максим Лексутов. Так и написано, Максим Лексутов. С 25 октября на Тестовской улице и в первом красногвардейском проезде заработают выделенные полосы. Они сэкономят пассажирам до 5 минут. Не указано, какие выделенные полосы. Это те выделенные полосы, на которые такси нельзя заезжать, или это будут выделенные полосы, которые для такси тоже. Есть новая схема движения, введена с 22 октября. Новые правила исключат транзитный проезд транспорта. Каждой башне будет свой отдельный въезд. Раз. Окей. А там внутри можно будет от башни к башне проезжать? Можно я задам вопрос? Или отдельный въезд к башне для того, чтобы заехать к соседней башне, нужно будет через этот отдельный въезд выехать и въехать через другой отдельный въезд к другой башне, которая находится в 2 шагах? Или... Интересно. За счет новых пешеходных зон и переходов путь пешком станет безопасней. На городском общественном транспорте... Кстати, насчет безопаснее не приведена статистика, сколько человек было сбито в Москва-Сити и сколько там наездов было. Я не помню этих историй вообще в принципе. Департамент транспорта любит давать нам статистику. Колоссальное количество проблем на выделенке на Ярославке, поэтому мы закрываем ее для такси. Здесь как бы станет безопаснее то, что, в общем-то, и было безопасно, потому что я не помню никаких лихачей на территории Москва-Сити. И проблем с наездами тоже не очень. Но станет безопаснее. На городском общественном транспорте добираться станет еще быстрее. Для этого мы вводим выделенные полосы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр, Москва.
Да, Александр.
7 лет назад я работал в Москва-Сити, строил. И в подземной парковке машины мы оставляли свои. И нам запрещали, гоняли нас туда, туда, там. Ну, была чехарда там, просто вообще непонятно, куда, что-то. И один раз я пришел, меня цепью колесо пристегнуто. Давай разбираться, как охранник, кто, что это, да. Зачем. Там они очень борзые. Ну, в итоге, короче, они говорят, там платные, там платить 3 тысячи, они мне там сказали, штраф какой-то. Я при них набираю милицию, но я на эмоциях был сильно.
Да.
И там оперативники кого-то перевели меня, они между собой, я на громкой связи, охранники слушают. И оперативники между собой. Слушай, ну это вымогательство там или мошенничество какое-то такие. Ну давай мы сейчас приедем.
Квалификацию такие. Сразу придумывают преступление.
Да, и они да. такие говорят, ну сейчас мы подъедем.
Ага.
И эти охранники сразу звонят по рации своему там начальнику, то что-то там вышли, разговаривают. Угу. В итоге отдали машину. Я звоню в полицию, опять там пытаюсь дозвониться до оперативника, что все, отдали, все нормально. Они говорят, да не, уже выехали к вам. А мне некогда, вот это вся суета. Короче, выехали, я не знаю, я написал заявление, и не знаю, чем там все закончилось.
Да расстреляли, наверное, я не знаю.
Кому так делают, то знаете, что это вот можно пришить статью, как вымогать.
Вот, вы видите, абсолютно, смотрите, как это, оказывается, это типичный способ решения парковочных проблем. Типичный способ решения проблем. Почему? Потому что кровь от крови, полиция, мы. Это мы и есть, это мы. Это наши дети, наши братья, отцы наши там. А эти там в башнях буржуины, правильно? Сидят со своими ящиками печенья, бочками варенья, миллионами долларов и все остальное. Поэтому, естественно, здесь еще классовая ненависть есть определенная. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Роман, смотрите, по парковке Москва-Сити или где-то еще, то есть они могут устанавливать хоть 5, хоть 10 тысяч, да, человек может не увидеть. Угу. Там полицейский помогает, не освобождает от штрафа, чтобы люди понимали. Угу. Допустим, сотрудник приезжает, он вас освобождает в плане как заложника, никто не имеет
права. Да, то есть никто не может препятствовать вашему перемещению, абсолютно.
Да, а то многие думают, что вот, я 5 тысяч не платить. Возможно, он где-то висит, возможно, это надо только суд может отменить. Он приезжает чисто, вот человек говорит, видите, цепи, машину.
Да.
То есть здесь чисто конституцию нарушает передвижение, да, граждан его свободы лишает. Либо вот пока не оплатишь, шлагбаум не откроется. У него может не быть сейчас денег. То есть тут чисто как заложники идут. Их вот из-за этого освобождают, их отпускают.
Есть такой, абсолютно согласен с вами. Полосы для общественного транспорта уже нарисовали у Сити. Теперь там ад. Джек Дэниелс пишет. Ну, в общем, этого и нужно было ожидать. Вообще, знаете, вот эта информация про Москва-Сити, особенно статистика, которая была приведена департаментом транспорта, она, мне кажется, интересной, потому что те, кто писали этот текст, ну, написано Максим Лексутов. Ну, наверное, Максим. Возможно, руководитель Дептранса не обратил внимания на... Точнее, не так. Обратил внимание на первую цифру, потому что она самая большая, как бы. Да? Ну, вот указано, смотрите. Деловой центр, куда ежедневно приезжает более 140 тысяч человек. Из них 97 на общественном транспорте. И есть такое ощущение, что вот здесь вот внимание сосредоточено и закончилось, потому что главная цифра типа прозвучала. 97 тысяч на общественном транспорте. Окей, я не против, хорошо. Причем я думаю, что в эти 97 тысяч посчитали даже тех, кому нафиг не нужен, в принципе, асфальт дорожного полотна, выделенные полосы и автобусы, потому что они приезжают туда на метро и на железной дороге. Потому что там проходит еще и, как это, МСК называется. Вот, то есть они, в общем-то, все равно не пользуются автобусами. Мне сложно сказать, что вот автобусы – это главное средство доставки туда граждан в Москва-Сити. Ну, нет, конечно. В основном это, конечно, метро и железная дорога. Ну, в общем, ладно, 97 тысяч. Хорошо. Дальше. 12 тысяч приезжают на такси и 30 тысяч на автомобиле. И как-то так вот через запятую вот эти 12 и 30 отнесены как бы к категории, которая... Ну, как бы это же типа меньше, чем 97 тысяч. Ну и поэтому, братцы, потерпите. У меня вопрос просто. Скажите, а 42 тысячи человек — это как бы такие люди и такое число, которым можно пренебречь? Можно я вопрос... Простой просто задам. Департамент транспорта. Скажите, пожалуйста. 42 тысячи человек. Вот 97 на общественном транспорте. Дай бог им здоровья, чтобы они... Вот все хорошо, чтобы у них было. А 42 тысячи — это люди или нет? Вопрос у меня. Вот их интересы, они... интересы, но не такие интересные интересы, как у тех, кто приехал на метро туда или на автобусе. Просто вопрос у меня. Потому что я недавно... со старшим даже у нас была дискуссия. Мы не спорили, но дискуссия. Юношеский максимализм, идеализм, и все, демократия и все остальное. Я спрашиваю, ну, демократия — это что такое? Вот это демократическое решение. Демократическое решение по Москва-Сити. Демократия — это когда, ну, как бы власть народа якобы, но на самом деле той части народа, которой больше власть, которой больше. И вот здесь мы видим яркий пример демократического решения. 97 тысяч больше же, чем 42, правильно? Больше. Окей. Значит, мы принимаем такое решение. Интересы 97 тысяч имеют значение, а интересы 42 тысяч не имеют значения. Несмотря на то, что это тоже дофига какая куча людей. Тех же людей, тех же, абсолютно тех же. Такого, у них такие же кости, мясо там, все это, селезенка, требуха, вся это. Ровно такая же. И их просто тоже полчища, армия целая. Аж 42 тысячи. Но только это уже не интересно никому. Сколько? Вас там хоть 96 пусть будет тысяч. 96 меньше 97? Меньше. Ну, значит, все неинтересно вот это вот. Что вы там будете делать? Как вы будете в этом аду теперь там висеть по 2 часа от башни к башне, прыгать, потому что выделенные полосы, а для автомобилей останется по 1 полосе? Да плевать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро.
Это немножечко расстраивает такое отношение. Вот хотелось бы другую форму правления, немножечко не демократическую, а какую-то иную, более справедливую какую-то. Что может быть более справедливым, чем демократия? Не знаю. Да, извините, продолжайте.
Да нет, все нормально. Ситуация по Москве-Сити, ну, там, на выходных пару раз сюда заезжал, да, там движение вообще жуткое было всегда. По поводу общественного транспорта, вот скажу честно, периодически передвигаюсь на электричке, и остановка белорусского направления Тесовская. И там вот с электрички выходят, там, 2,5 калейки, пардон,
да.
Если так можно выразить. Они не калейки, они нормальные.
Хорошие люди, просто добрые, да.
Да, просто из общего числа пассажиров в электричке выходит, ну, там, я не знаю, ну, действительно, ну, 5, ну, 10 человек со всей электрички. То есть даже когда вот Москва-Сити построилась, ну, до этого выходило 3 человека, стало выходить 10. То есть на электричке туда мало приезжает. В основном передвигается, значит, там на метро, либо еще как-то. Но вот когда, тоже вот повторюсь, приезжал туда на машине, ну, ужасное движение. Почему вот, да, не обратят внимания на то, что многие люди передвигаются туда, 40 тысяч, как вы сказали, на автомобилях. Почему нас ущемляют права? Хотя я считаю, что да, сексуальных меньшинств надо ущемлять, их меньше. Но у нас автомобилей-то больше.
Слушайте, а как-то вот я...
надо отдавать приоритет.
Я смотрю, что вот тут Родстар пишет. Так это ж тезисы на радужные похожи. Ну, как вам сказать? Вы же понимаете, что идеальных пропорций в мире нет, и все время есть какие-то группы, кластеры, образования, классы, которые чуть побольше, а есть те чуть поменьше. Прикольно смотреть на мир из того, который чуть-чуть побольше. А если ты оказываешься в том, где чуть-чуть поменьше? Ты не... Ёлки, все время какие-то слова лезут в голову, которые нехорошие. Ну, ты не жопник. Извините. Ну, ты не гомосексуалист. Нет, ты не гомосексуалист. Но попал в категорию меньшинства. Меньшинства. Все вы сейчас, меньшинство. Я хочу вам сообщить приятную новость. И живите теперь с этим. Вы меньшинство. Да, вас там 3 с лишним, сейчас 3,5, я думаю, миллиона. Это большое, заметное число. Я имею в виду автовладельцев, то есть автомобилей зарегистрировано. Может, уже и 4 миллиона. Но это все равно меньшинство. И вот все вы меньшинство, интересы которого, конечно, интересны, но потом, после того, как будут решены вопросы пешеходов, самокатчиков, велосипедчиков, каршерингистов, таксистов, электробусов, трамваев, метрополитена, МЦК, всего остального, коммунальной техники, стыков на эстакадах, нового асфальта, новые разметки, переукладывание нового на асфальт на еще более новый асфальт. И потом, после всего этого, где-то в самом конце, доходит решение власти и интерес, и фокус внимания власти, доходит до нас с вами, до меньшинства. А про лыжников забыл. Да, и лыжники, конечно, еще. Еще и лыжники, безусловно. Лыжники и конькобежцы. Вот все. А потом уже мы. Маленькое, небольшое меньшинство в 3-4 миллиона человек, которые, больше того, за право находиться на дорогах, в отличие от всех остальных, платят очень большие деньги. Внушительные деньги. И вот это чуть-чуть подбешивает. Я не говорю о том, что... а давайте наоборот все перестроим, как было раньше. До этого действительно общественный транспорт, пешеходы, и как-то вот, ну, не очень комфортно им, вероятно, было. А можно, чтобы без перекосов? Ну, в каком-то, в балансе в каком-то, чтобы всем было хорошо. Нет, не очень. Я в последнее время вот с неудовольствием наблюдаю, как большая, заметная часть хороших, добрых людей, больше того, которые оплачивают свое ерзание по дорогам, находится в загоне. Это не круто. И вот эта история с Москва-Сити, может, оно там и лучше будет. Я уверен, что будет лучше. Вероятно, ну, как бы хорошо станет, там зеленые газоны будут, пешеходные зоны, отдельные обустроенные парковки для такси. Вам не нужно будет бегать между рядами автомобилей искать такси, вы будете бегать между зданиями искать парковку такси теперь. Вот он будет где-то стоять. Вы говорите, я вот здесь. Он говорит, это очень хорошо, но только... Иди и ищи парковку, потому что я стоять могу только на парковке. Поэтому то, что ты вот здесь вот, и то, что ты заказал себе не просто бизнес-класс, а этот, чего там у нас, как называется самый роскошный в Яндексе бизнес-класс, как он называется? Патрон? Или как он? Или бизнес? Нет, бизнес это не... Я вот самый вообще... А где исчезли? Ведь еще должны быть круче. Вот он. Это Ultima тариф. Вот. Элит он называется. Вот, вы называете элит. В элит у вас, знаете, кто приезжает? В элит у вас приезжает Майбах. То есть не просто S-класс. Открой дверь самостоятельно. Здесь, прикиньте, в Яндексе можно даже указать, что вы сами откроете дверь. Потому что если не укажете, то водитель бросится открывать вам дверь обязательно. Так, автомобили какие здесь? Mercedes Maybach S-класс. Все, водитель в строгом костюме. Откроет дверь. В дождь встретит с зонтом. Мультиконтурные кресла подстраиваются под пассажира. Столик для ноутбука. Бутылка воды для каждого пассажира и зарядное устройство. Вот, и вы такой, ну что, Ultima моя любимая, S-класс мой Maybach, давай, дорогой, к подъезду, к парадному. А он говорит тебе, рожа не треснет. Водитель тебе говорит, давай, дружочек, под дождем пройдись. А ты такой, так вот же у меня в приложении написано, водитель в строгом костюме откроет дверь и в дождь встретит зонтом. А он вам, ну, естественно, встречу. Давай, подходи к автомобилю, здесь дверь открою и зонтом встречу, и все вот это вот. Так что хорошо. В итоге все будет очень хорошо.
Моторы.
Ой, ладно, Адриана, доброе утро. Приветствую, Сергей Волк. Да, спасибо. Я просто запутался немножко в приложении. Ну все, нашел уже Maybach. Это хорошо. Как-нибудь обязательно нужно подкатить к Москва-Сити. И бить шлепанцем водителя по подголовнику его кресла. Вези, тварь, меня к подъезду. Вот с этими. Вези, тварь, и бить его. Он говорит, да вот же приехали, это же парковка такси. Я говорю, вези, тварь, я Ultimate заказал, чтобы подъехать к подъезду прямо. Видишь дверь вращающуюся, подвози сюда. Он такой, не поеду. Ну да, класс. То есть, контента можно набрать, шок-контента колоссальное количество. Все, поехали дальше. Говоря про шок-контент, у меня тоже есть для вас небольшой видосик. Жаль, конечно, что я не могу перебрасывать видео в правильную вкладку. Поэтому, как говорится... В растр буду вам давать. Вот прям на весь экран. Значит, что в данном случае вы увидите? Секундочку. Вот. В данный момент вы будете наблюдать фиаско. В конечном итоге, людям плевать вообще. Какая-то часть людей любит наблюдать чужие победы. Но это какие-то мазохисты. Это, честно говоря, это извращенцы. Те, кто смотрит на чужие победы. В конечном итоге, каждый человек, мечта, задача и миссия каждого человека — наблюдать по ходу своей жизни определенное количество фиаско вокруг себя. Наблюдать и радоваться, что это произошло с кем-то, а не с тобой. Вот сейчас фиаско предлагаю вам от чешско-немецкой компании «Шкода». Независимое испанское, но уже дружественное нам издание «Километров 77» протестировало управляемость электрокроссовера «Шкода Иньяк», который, как вы помните, входит в число лидеров норвежского рынка автомобильного, электромобильного, потому что электромобилей там уже в два раза больше, чем обычных автомобилей продается. Так вот, как раз «Иньяк» там на хорошем счету у норвежцев. И вот лосиный тест. На лосином тесте модель показала неожиданно плохие результаты. Пройти испытание удалось лишь на скорости 67 км в час, в то время как проходной скоростью считается как раз те самые 77 км в час. Фига себе, как у него экран огромный, мультимедийная система у этого «Иньяга». Закрывает заметную часть обзора, мне кажется, водитель. И интернет у нас еще, видите, какой отстойный. То есть все как-то прерывается. Но все равно можно как-то посмотреть, мне кажется. Итак, 67 км в час. Таким образом, «Иньяк» показал себя хуже Volkswagen ID.4, несмотря на то, что для теста журналисты взяли версию чешской модели с небольшой батареей. Почему здесь ID.4 приводится? Потому что это соплатформенник. И, ну, по большому счету, тот же автомобиль, только от Volkswagen. В ходе испытания кроссовер продемонстрировал излишнюю поворачиваемость. Система стабилизации не всегда вела себя адекватно, особенно остро. Это чувствовалось ближе к концу теста. Тест-пилот терял контроль над управлением, над собой. В результате чего заднеприводный кроссовер въезжал в последний коридор из конусов почти что боком. Извините за прерывающуюся картинку. Я ничего не могу здесь поделать. Это вот такое видео. А, я думаю, может быть, слишком качественное видео. Давайте я ухудшу качество видео. Может быть, тогда оно пойдет без тормозов. Сейчас попробую еще раз крутануть. Простите, братцы, тут от меня мало что зависит. Журналисты отметили, что ESP вмешивалось и подтормаживало заднее правое колесо. Похожим образом вел себя и Volkswagen ID.4, та же модульная платформа. Он тоже не справился с тестом. Лучшие результаты Volkswagen — 73 километра. Что еще здесь у нас? В начале сентября «Шкода» анонсировала премьеру купеобразной версии «Иньяк». Компания опубликовала снимки, ну и так далее. Справедливости ради. Нужно сказать, что обычный автовладелец, мне кажется, вот с подобной ситуацией, когда нужно так отруливать, если сталкивается, то после этого неминуемо происходит ДТП, потому что это уже предаварийно-аварийная ситуация, если вам нужно так рулить. Для обычной жизни, в обычной жизни эти кроссоверы так не используются. Хотя, опять же, справедливости ради, нужно сказать, что главная задача автомобиля — ехать. И физика движения имеет значение. И когда автомобиль едет вот так, в принципе, в простом задании, то есть переставка или лосиный тест, как его называют с легкой подачи шведских журналистов, это не самое сложное задание для автомобиля. И вот так плохо справляться... Нужно суметь. А что, по большому счету, технически из себя представляет этот самый «Иньяк»? 179 сил электромотор, батарея емкостью 58 кВт-часов, вес 1950 кг. Довольно тяжелая штучка при небольших размерах. Оснащен, что еще здесь? Да и все, пожалуй. Вот что мы можем о нем сказать. Я думаю, что рано или поздно, скорее всего, это случится поздно, мы с вами в России увидим этот автомобиль в продаже. Тогда, когда докажем свое желание приобретать электромобили и возможность и способность приобретать эти автомобили. Все. Извините, не могу больше продолжать вот это... Не могу больше продолжать это измывание. Знаете, как... Пионерам было очень жалко собачку, поэтому хвост ей рубили, они маленькими-маленькими кусочками. Вот, так и я, вот это видео, оно как-то так идет, подтормаживая. Неинтересно. 56 минут уже идут моторы, а я забыл, пишет Zero Cool. О, Зевс, громовержец, где твоя молния? Метни ее сейчас, пожалуйста, в этого человека, чтобы впредь неповадно было забывать. Zero, приветствую в любом случае. Значит, смотрите, коротко по движению. Я быстро, потому что сейчас мы уйдем во что-то прекрасное. Смотрите стрим. что-то красивое. Информационное обязательно. Да, я вам скажу, третье транспортное кольцо от шоссе энтузиастов, внешняя сторона, через почти весь Лефортовский тоннель, там уже большая пробка, пока непонятно из-за чего. Вероятнее всего ДТП. А может и какие-то новые какие-то дорожные работы. Еще на юге МКАД уже внутренняя сторона от Липецкой до Варшавки. И Ярославка, это два слова, и Ярославка. Стоит от Мытищ через МКАД, без промежутка у МКАД свободного, прямо одна плотная. А нет, все, уже не надо вот этого мне делать, идем прямиком в новости. Поехали.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 7 октября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин. Если вы вдруг здесь впервые, у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Красивый восход. Нет, восход очень красивый, очень красивый. Мы только что с Женей Фоминой обсуждали, что нельзя, чтобы было хорошо в нашей жизни что-то. Нельзя. Он говорит, на парковку с боями пробивалось сейчас 10 минут, Росгвардия, там, авиация подключилась, что-то военно-космические силы тоже пришлось вызывать. Ну, чуть ли не до президента уже дошло дело, и тогда только открыли шлагбаум на парковку. Она говорит, привыкаешь к тому, что хорошо, сервис какой-то, еще. А потом вдруг что-то происходит, что возвращает тебя на землю и говорит, что нет, брат, рано еще булочки расслаблять свои. Нет, нельзя, вот не все хорошо. А я подумал, что ведь это же хорошо, что не все хорошо. И вообще, помните, как пелось в этой песенке старой из-за Айболита? Это очень хорошо, что пока нам плохо. Пели пираты тогда во главе с Бармалеем. Быков, по-моему, Ролан его играл. Это очень хорошо, что пока нам плохо. Это очень хорошо, что есть какие-то язвища, есть какие-то трещины. И вот это вот все в красивом теле нашего государства. Потому что иначе, ну вот вообразите себе, как выглядело бы наше с вами общение утреннее. Ну вот как оно бы выглядело? Я вам говорю, ну, здравствуйте! Друзья, что там у вас, хорошо? А вы мне, хорошо? Я говорю, ну хорошо, что у вас? Хорошо. А вы мне такие, ну а сам ты как? А я говорю, ну ты хорошо? А вы такие, ну хорошо, что у тебя тоже хорошо все. Я такой, ну хорошо, что у нас у всех все хорошо, да? А вы так, да, хорошо, что у всех у нас хорошо, да. Ну что ж, говорю я. И вы тоже так, ну что ж. Ну куда это годится, братцы? И так 2,5 часа. С ума сойти можно. Поэтому это очень хорошо, что пока нам местами не очень хорошо. Это стимулирует в определенном смысле слова. И даже то, что спать очень хочется, тоже стимулирует. Пилюлю стимулирует появиться. И вот, собственно говоря, она уже. И это тоже хорошо. Так, так, немножечко тепленькой добавим. Низкие на девяточку, не рискуем на десятку, на девяточку выставили и поехали. Это действительно очень хорошо. Роман Успешный. Доброе утро. Приветствую, Хантер, 69-й. Здесь Зеркул. СССР, дежурный в Африке. Андриан Кондратьев, мисс Марпл, Виктория Станковская, Николай 74-й, Мирон ГЛС, Израиль на связи. С нами Михаил, мастер Тараторка, рыбак рыбака и Алексей Портер. Чуха, мой лорд, и хрустальный папа Леры, Александр Евгеньевич, Галина, Эль Роуд Стар и лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК Бот. 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 Говорит МСК Бот. Неправда, будто бы я не знаю о том, что у нас идет трансляция, и там есть своя жизнь. Паштет. Александр Москалев, доброе утро. Сергей Волк тоже здесь. Алексей Сафрошин. Илья Тюркин. И лучшие люди в ютубчике, в чатике с просмотрами. Приветствую, други. Пишите, буду иногда заглядывать к вам сюда тоже. С сегодняшнего дня будет временно закрыта парковка около станции метро Домодедовская. Перехватывающая парковка будет закрыта. А почему? А нефиг перехватывать, потому что тоже мне перехватчики нашлись. Это, мне кажется, одна из мер по борьбе с пробками была перехватывающей парковки, правда же? Мысль была такая: вы до метро доезжаете на тачке, там бросаете ее и дальше на метро. А теперь как? А еще международный форум в ЦВЗ «Манеж». Обратите внимание, как будет организовано движение на время проведения работ. Вот, обратите внимание, я обращаю. Здесь целая схема. Но как же мне вам ее показать? Никак, все равно ничего понятно не будет. Просто скажу, с сегодняшнего дня, с 7 октября по 12 октября, с 16 по 18, с 16 часов по 18, нет. Не так, все наоборот. Смотрите, с 7 по 12, а потом с 16 по 18 октября. С полночи и до 6 утра на Маховой улице ограничат движение автомобилей в связи с проведением международного форума в ЦВЗ «Манеж». Вот это в конце можно было бы и без вот этого всего. Так, значит, смотрите, как это будет выглядеть? Это будет выглядеть следующим образом. Ограничение. Участок 1. Маховая в районе дома 1 по Манежной площади. Период 7 по 12, 16 по 18. С 0 часов до 6 утра. Ну, то есть, я так понимаю, что это для монтажных работ каких-то. Перекрывается ночью. Это не должно нас затронуть. Ликвидация парковочного пространства на Маховой. А также в районе дома 11 и еще где-то. Так это фигня какая-то. То есть это ночная история. Ликвидация парковочного с 0 до 20... до 20. Ничего себе, смотрите. Значит, Маховая, дом 11, строение 1. В период с 11 октября по 15 октября будет ликвидировано парковочное пространство. А там же с 13 по 15 октября... тоже ликвидировано парковочное пространство. Сложно понять, но в конце концов, ведь мы же здесь не для того, чтобы понимать абсолютно все, правильно? Мы здесь для того, чтобы иногда друг друга просто информировать. Так вот, я вас информирую. А что еще у вас помимо красивых восходов? Спасибо, примерно 4 миллиарда картинок с тем, как солнце появляется над горизонтом. Так, я в Воркуту на заработке. Счастливой дороги и воркутянам привет. Хорошее место, между прочим. Парковка будет закрыта на ремонт, Роберт Вердер сообщает. Вам тоже доброе утро. На Сташковке в сторону центра убрали аварию, спрашивает Черепанов Алексей. А я и не знаю. Сейчас посмотрю. Затруднений есть. Насчет убрали или нет, не знаю. Еще ДТП в районе проспекта Буденного, съезда на проспект Буденного, на шоссе энтузиастов. Это в тот момент, когда вы стоите в пробке и продвигаетесь в сторону Авиамоторной, чтобы там постоять в пробке, у вас еще ДТП перед вами. Ну, чтобы надежно все. И да все, остальные все места знаете, где вы стоите из-за пробок. Сейчас 2 балла. И вы знаете, я небольшое соображение по поводу движения. Однажды, в конце концов, все станет хорошо, на самом деле, ну, в плане движения. И признаки этого я вижу на третьем транспортном кольце, где в районе делового центра Москва-Сити, на внутренней, да и на внешней, по-моему, стороне, но внешняя меня не интересует, обратно я еду не через третье кольцо, а туда по вечерам на этой неделе, ну, туда, в общем, я еду через третье кольцо. И стоило только убрать вот эти пластиковые блоки, которые забирали одну полосу движения, стоило только вернуть нам эту полосу, как все поехало просто как вот, как после использования действительно профессионального средства для устранения заторов в трубах. Вот использовал, и потом все, проскочило и утекло все. Вот так побежало просто, полетело, заструилось движение на третьем транспортном кольце, стоило только вернуть нам полосы. То есть, я думаю, но мне так кажется, что просто опоздали немножечко дорожные строители, немножечко задержали время сдачи всех этих зон рабочих. Вообще-то нужно было сделать к началу сентября, и это, в общем-то, как я уже многожды говорил, это такая просто стратегия по улучшению жизни людей. Сначала надо сильно-сильно ухудшить положение дел, а потом вернуть, как было. И ты будешь понимать, как на самом деле было кайфово когда-то. Вот просто вернули полосу одну, и трешка поехала. Теперь она стоит от Звенигородки через Беговую, через Ленинградку до Савеловской эстакады. Отсюда вопрос. Я так понимаю, что это последнее место на третьем кольце на внутренней стороне. Последнее, да, куда-то бог знает куда. Из-за чего стоит в этом районе третье кольцо внутренняя сторона? Вот как раз от Звенигородки, Беговая, Ленинградка до Савеловской. Можно вопрос? Вы проезжаете там по Савеле. Скажите, насколько серьезно там все это проводится? Когда, по вашему ощущению, конец мучениям? Проведение работ по ремонту с заменой конструкции деформационных швов на эстакаде автодорожной Савеловская ТТК, расположенная по адресу Москва и так далее, Нижняя Масловка, ограничение скорости 40. Это то, что я могу просто прочитать об этом ограничении. 30 июня старт, а финиш, боже мой, счастье совсем, вот оно не за горами, оно на носу. 15 октября это закончится. 15 октября строители обещают сдать полностью со все. Не звоните, не рассказывайте, что там на этой эстакаде. Я уже доволен. 15 октября, то есть на следующей неделе, снимут ограничения на Савеловской эстакаде внутренней стороне. И поедем, поедет третье кольцо. Если, конечно, не придумают чего-то еще дополнительного наши дорожные вот эти вот строители. Лефортовский тоннель летит, пробка от Ашана, пишет Вавандер. 2 месяца одна полоса, к Новому году может и закончит. Нет, Сергей, неправда ваша, на следующей неделе должны закончить. А когда уже энтузиастов вернут, как было? Хотя бы как в 70-х. Макс, вот так точно никогда не вернут. Хорошо, давайте немного про качество водительского материала. В интеллектуальном, человеческом смысле этого слова подоспела неутешительная статистика. В этой связи хочу спросить вашего совета, а как нам быть? Хотя, с другой стороны, даже если мы здесь что-то вот сейчас, какое-то постановление вынесем, это делу не поможет, потому что это постановление будет касаться непосредственных наших ближайших родственников, а именно сыновей и дочерей. Дочерей и сыновей. А как быть с теми, кто приезжает сюда неподготовленный, не очень понятно. Я имею в виду абитуриентов, курсантов, которые стремятся получить водительское удостоверение. Появилась статистика, тревожная, если не сказать печальная. Пресс-служба столичного ГИБДД опубликовала статистику успешных экзаменов на соискание водительского удостоверения. По оценкам ведомства, с начала года в столице было проведено почти 4 400 тысяч экзаменов, 389 тысяч на право управления. Практическую часть принимают по новым правилам с 1 апреля. Интересно понять, что за правила. Однако нововведения не способствовали лучшему усваиванию материалов. С первого раза справиться с экзаменами удается далеко не каждому. Насколько далеко не каждому? Вопрос у меня. Насколько? И тут как бы сразу вот ответ. Насколько? Из 389 тысяч экзаменов, проведенных в ГИБДД с начала года, сдать теорию с первого раза удалось 70 тысячам. 389 соискали, а нашли только 70 тысяч свое новое водительское удостоверение. Это эквивалентно 42%. А вот практическая часть стала камнем преткновения для гораздо большего числа кандидатов в водители, пишет лирически настроенная Анастасия. Пройти испытания с первой попытки сумели лишь 49 595 человек, или 22% из всех желающих. То есть 42% с первого раза сдают теорию, и только 22% с первого раза сдают практику. Глава МВД Владимир Колокольцев раскритиковал уровень подготовки в автошколах. По его данным, в 2020 году только 25% выпускников сумели сдать на права с первого раза. При этом, несмотря на нововведение практической части, подобная негативная тенденция сохраняется и сегодня. В чем там проблемы? Объясните. Тут вопрос, ну, как бы, если начинать с фундаментальных вопросов главных и дальше идти уже к частностям, так вопрос у меня, это так принимают, что вы сдать не можете? Или это так сдают, что не могут сдать? Вам как кажется? Может, вам не кажется, а вы точно знаете совершенно, потому что сталкивались с этим. Я скажу честно, когда-то, в прошлом тысячелетии, я сдавал, и тоже не с первого раза сдал. Там была особенность. Ну, во-первых, я сдавал на ГАЗ-53. Во-вторых, в контрах мы были с инспектором. И он взял свое ГАТ. На практике подзавалил немножко. В теории нет, а на практике да. Но это было давно, и тогда я точно понимаю, что, ну, все равно моя была вина. А сейчас, доброе утро. Вот так, так принимают или так сдают, что с такие результаты у нас получаются? Доброе.
Доброе утро. Меня зовут Константин.
Да, Константин.
Сейчас у меня сдают девушка и парень. Угу. Они где-то 30 лет. Так вот, один сдает в Москве, вторая сдает в Подмосковье. Девушка сдала с первого раза, и парень сдал с первого раза компьютер, то есть правила. А вот здесь их даже предупреждали в автошколе, угу, что с первого раза они не сдадут. И так оно и вышло. Спрашиваю, какие ошибки, что, чего. Ну, парень сказал, он забыл поворотник.
Так.
А девушка, как бы, вроде бы, как она сказала, вроде бы все правильно сделала, угу, все правильно сделала, но все равно ее как бы завалили.
Как и сказали, что... ты сделала все правильно, но извини, не
понимаю. Нет, там нашли типа ошибки какой-то, угу, незначительной, и сказали, не сдал.
В чем так, смысл этого? В чем смысл? Зачем? Должна быть цель какая-то.
Там у них какая ситуация сейчас? Каждый экзамен, они платят деньги. Раньше было 3 раза бесплатно, а потом ты, угу, либо в автошколу идешь, либо там.
Да.
Сейчас, каждый экзамен, то есть вот не сдали экзамен,
да,
там где-то завалились, они потом еще дополнительно по 1000 платят и опять сдают.
Кому они платят? Это госпошлина?
Да, госпошлина.
Ну, так а зачем ГИБДД, в смысле, я уверен, что там все настроены чрезвычайно патриотично, в ГИБДД, но думаю, не настолько, чтобы работать на благо бюджета, бескорыстно, ну, как бы, за идею. Должна быть какая-то чуть более человеческая причина. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, а вас не смутила математика этой статьи?
Смутила, 70 тысяч называется 42%. На самом деле 20 с копейками процентов это вот эти 70 тысяч. Это, ну...
То есть они так на дурака рассчитывают, что завуалировать?
Нет, я думаю, что это Анастасия. Просто Анастасия писала статью, а когда женщины начинают оперировать цифрами, а еще и процентами, то там жди беды. Но тем не менее, по самому факту, зачем это ГИБДД? В том смысле, что Колокольцев явно демонстрирует неудовольствие по этому поводу. То есть самый высокий начальник МВД недоволен ситуацией. Значит, на земле...
Никто же еще не отменил в нашей стране.
Что, коррупцию?
Конечно.
Поясните. То есть вы думаете, что потом...
Ну, система-то продолжает так же работать. Инструктор в автошколе... Да. Навязывают, что вы не сдадите, дайте денег, я поделюсь с инспектором и так далее. Не всегда этот инструктор делится с инспектором, и человек идет сдавать на дурака.
А, так это процент жадности мы видим среди инструкторов.
И там, да, и жадность.
Вот каждый не сдающий с первого раза, это значит, просто инструктор не передал деньги, вы думаете?
Возможно. Нет, большая часть дает денег инструктору, то есть это статистика, это факт.
Я всегда, знаете, я всегда опасаюсь очень простых решений. Нет, иногда простые решения, они действительно верные, просто потому что, ну, простые. Но мне кажется, это как-то сильно просто. Потому что... Ну, по-моему, принимался какой-то целый ряд, в том числе и технических решений, которые должны были искоренить коррупцию при соискании водительского удостоверения. Или теперь это приобрело какие-то интересные формы, новые, оригинальные. Вы там ворона отправляете со взяткой там, или еще что-то. И только ли в этом дело? Доброе утро. Потому что ведь в конечном итоге это просто статистика. Но потом эта просто статистика выливается в ситуацию на дорогах, потому что эти люди выходят, садятся за руль каршеринга, и начинается. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Павел, Москва.
Да, Павел.
От меня две знакомые недавно сдавали, им открытым текстом сказали, пока 20 тысяч ты не занесешь, ты без проблем не сдашь. Просто ты будешь делать все правильно, но тебя будут гонять до такого, что ты, ну, ты в любом случае ошибешься, потому что эмоциональное состояние у людей на экзамене другое.
Ну да, да, волнение.
Я водил грузовики 10 лет, и когда сдавал прицепы, и грузовой, и легковой, и с первого раза не сдавал, мне даже было стыдно, потому что ты ломаешься как бы немного, начинаешь где-то путаться. Вот. И поэтому заносят и с первого раза сдают все, их не гоняют лишнее, то есть...
Подождите, так может быть мы в таком случае должны радоваться этой цифре, потому что это наоборот хорошо, значит люди, ну во всяком случае у людей будет возможность еще раз пройти через экзамен, потому что если бы вы заносили с первого раза все, так все бы с первого раза и сдавали, и потом абсолютно неподготовленными оказывались бы на дорогах.
Ну, я, в принципе, не расстраивался, как бы, что я не сдал. Ну, у меня были попытки, там, в течение полугода можно ходить каждые две недели. Вот, в любом случае, я был уверен, что я сдам, как бы, и ходил.
Ну, вот, видите, недавно подруга сдавала, Александра пишет. В итоге сдала с третьего раза, но перед экзаменом инструктор в автошколе просил денег. Чтобы помочь или хотя бы не мешать при сдаче. Сам сдавал, никому не платил. Категория А, Б, С, Д и так далее. С первого раза. Айзек, ну, вы гений. Искоренить коррупцию? Но это право смешно. Нет, я не про искоренить. Я про то, что, может быть, вот этот процент, который преподносится как некая проблема, процент не сдавших с первого раза, это, наоборот, хорошо, потому что таким образом коррупция как бы внезапно сама для себя начинает работать во благо. То есть она становится таким неким цензором нелепых людей, которые рассчитывали, не подготовившись, сдать, и еще и бесплатно денег за это не заплатить. Ну, потому что мне кажется, что ведь ну, невозможно. Ну, как ты на теории завалишь человека? Он может просто неправильно ответить, правильно? Неправильно ответить он может. Потому что если он везде будет отвечать правильно, то как бы его ни валили, он все равно ответит правильно. Потому что это компьютерная программа. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Я вот по поводу вот этой ситуации...
Да, сказать. Да, да.
Это жертвы, мы все жертвы статистики. Нас оценивают по неким палочкам в графах отчетных таблиц.
Угу.
Это все, все зависит от этого. Хорошо работает подразделение, если только есть... Нормальная статистика. А нормальная статистика складывается из того, что если сотрудники, ну так скажем...
Извините, я понял. Сейчас, в смысле, это надо договорить, будет обязательно, но через несколько минуточек. Ладно, вернемся обязательно к этой теме.
Моторы.
И ведь что ни слово, то правда. Смотрите трансляцию. «Говорит Москва», так и называется радиостанция. Так и называется канал в Ютубе. Говорит Москва. Прямо вот кириллически забивайте и заходите. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Вернемся к сложному философскому вопросу. Да, доброе утро. Доброе.
Здравствуйте. Я на прямой эфир хотел. Я работаю конструктором.
Вы прямо в эфире. Вы уже в эфире. Доброе утро. Я вас приветствую. Вот,
да, здравствуйте.
У меня вопрос, который можно сформулировать вот так концептуально. Вот так плохо сдают или вот так интересно принимают, что не каждому далеко удается сразу сдавать?
Все ГИБДД, они заряжены на продажу прав, потому что как бы ты человек хорошо не готовил, никто тебе с первого, второго раза не даст сдать. Потому что я 10 лет занимаюсь подготовкой, вернее, переучиваю после автошкол, готовлю к экзаменам в ГИБДД, и это почти нереально. Как бы человек хорошо не вел машину...
А как валит? Вот скажите, вот есть задача, да, человек такой упоротый антикоррупционер, он такой, не дам я вам. И они такие думают, ну ладно, придешь ты к нам. И вот и дальше, как можно, на теории, как можно завалить человека?
На теории нет, в основном валит на практике.
На практике, хорошо. Пугать его? Ни с того, ни с сего. Он сидит тихо, он такой, води так делает инструктор, он дергается.
Нет, это все проще делается. Допустим, у нас сейчас по новому регламенту экзаменатор может продлевать экзамен вплоть до часа. Если раньше это было 30 минут, то с 1 апреля на полном основании час могут принимать экзамен. И любой, какой бы профессиональный водитель не был...
Конечно. Час такой нагрузки не выдержать просто. Конечно. Ну, выжат как лимон будет.
Это один из вариантов. Потому что происходят такие ситуации. Там,
то есть он просто продляет и ждет ошибки. Сам ждет. Конечно, не провоцирует.
Некорректная вводная. Последний момент может вводная даваться. И человек просто физически не успевает ее выполнить. И вот так происходит, что в основном в первую очередь принимаются те люди, которые проплатили. Вот. И вторую очередь, там, в третьей, четвертой, пятой попытке, может быть, идет прием тех людей, которые подготовлены.
Ну, позвольте, переходят. Можно я тогда суммирую то, что вы сказали? То есть те 80%, которые 80%, которые не сдают, это честные, рассчитывающие на себя и не желающие вступать в коррупционные связи. А те 20%, что сдают, это хитренькие, которые решают сразу...
Ну, больше процент, да. Больше процент. То вот с первой попытки, но редко сдают, бывает, сами. Но в основном это все, кто заряженные, грубо говоря.
Интересно. Скажите, пожалуйста, а вот в целом вся эта ситуация, она как-то сказывается на степени... В конечном итоге подготовленности, конечно, будущих, конечно, водителей.
Школы многие, они не могут пойти даже на сдачу экзамена, если им озвучат, что определенная часть группы должна быть заряжена. Вот, и если там нет зарядки, ей очень будет тяжело.
Сейчас, подожди, то есть получается, ГИБДД как бы вам спускает план по тому, сколько вы должны принести им... подготовленных, ну, в смысле, готовых заплатить, это из ГИБДД,
ну, конечно, к вам приходит информация? Конечно, в школе есть определенная часть, которая должна быть сдать, потому что на этом как бы живут люди.
А сколько это примерно? Вот как это?
Ну, зависит от школы, от количества людей, сдающих в группе.
А сколько это в денежном эквиваленте примерно?
Ну, в среднем сейчас зарядка стоит. Мы, в принципе, если не занимаемся, мы, наоборот, переучиваем после автошкол. А в среднем от 25 до 35 тысяч.
От 25, ну, то есть получается, что, ну, ты как бы, ты не покупаешь себе возможность вообще нифига не делать. То есть ты ходишь, занимаешься, подготавливаешься, и все, за что ты платишь деньги, это за то, чтобы тебя, ну, в смысле, сейчас, секундочку, это важно. Не за то, чтобы тебя протащили при отсутствии знаний, а за то, чтобы при наличии знаний тебя не завалили.
Да, совершенно верно.
Вот за это оплата.
Да.
А на самом деле абитуриенты хорошие, курсанты профессиональные?
Нет, на самом деле уровень подготовки не желает лучшего, потому что не заинтересованы инструктора многие готовить, потому что вся проблема еще в том, что низкий уровень зарплаты автоинструкторов.
А это сколько? Низкий это сколько?
Ну, по закону мы должны катать вот 25 уроков. Должны по полтора, по два часа по образовательной программе. И в среднем в автошколах урок стоит от 600 до 800 рублей. Мы не говорим дополнительные занятия, где-то полторы и две тысячи, а именно в среднем 600-800 рублей урок.
600-800 рублей. Но вот у меня старший, пока я этого не знал, ездил, катался с инструктором на гранте за 1500 час.
Да, это дополнительные, это инструктора, которые независимые, они готовят к экзаменам, докатывают после автошкол дополнительных занятий. Поэтому там цена может быть и от 1500, и до 2000, и до 3000, зависит от машины, аппетита инструктора.
Хорошо, давайте тогда, раз уж мы вас заполучили, я собираюсь выпить все соки знаний из вас. Скажите, вот я молодой человек, ну, пришел соискать. Я пришел соискать. Особо не знаю вас, в ГИБДД вообще никаких связей. Как мне начать подмигивать, что я готов? Я готов к зарядке.
Во многих школах уже с первого, второго урока озвучивают, что, слушай, ну ты не сдашь сам. Там такой сложный маршрут.
Это объявляется всей аудитории или персонально каждому ходит?
Ну, вы понимаете, что, ребят, все психологи и смотрят. Если человек, в принципе, готов проплатить, его видно. Вот, иногда. Вот, и так вот вскользь в разговоре, что тяжелый маршрут, есть возможность помочь, и в этом формате так все и происходит.
А, ну то есть это не так, что вы выходите перед аудиторией, значит так, если хотите сдать, конечно, каждый конечно. По 25 тысяч заносите. Нет, это нет. Но да. Это же, извините, да, спасибо большое, просто я хочу дать возможность высказаться, отплеваться, я так понимаю, большому количеству людей. Но ведь это же звучит, вы уж меня простите... Во-первых, это звучит как приговор, а во-вторых, это звучит дико нелогично. Дико нелогично. С одной стороны, руководитель МВД, который в ярости от этих процентов. С другой стороны, а нет, подождите, я подумал, а чего же он в ярости? Если предположить, что все, кто сдают с первого раза, это те, кто заносит, значит, если бы я волновался... Из-за процента низкого, то я мог бы волноваться по двум причинам. Первая причина. Фактически из-за низкого процента, то есть низкой квалификации будущих водителей и низкого уровня подготовленности, это один вариант волнения. Второй вариант волнения, что очень немногие соглашаются на зарядку. В смысле, чего так немного... Зарядок у нас, вот я терминологию использую, видите, как я мимикрировал быстро, я профессиональную терминологию уже перенимаю, я уже готов говорить нефти, добыча, возбуждена и зарядка, и вот это. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Роман. Хочу сказать, вот 2 года назад решил себе открыть категорию на мотоцикл, обучился в автошколе, вот, и могу сказать следующее, то что... С первого раза не сдал практику, но не сдал только чисто из-за своего волнения. И считаю то, что те школы, которые принуждают учеников заряжать, нужно их просто закрывать. На самом деле мы не сдаем потому что мы сами это не сдаем и не выучили.
Тоже вариант. А вот видите, да. Спасибо большое, а мне Алексей пишет стар, а у меня, говорит, инструктор... Это какая одесский анекдот. Ронял кепку в окно. Он все время ронял ее. Причем в районе, где остановка запрещена. И кричал: «Стой! Стой! Кепка за бортом! Кепка за бортом! Стой!» Говорит, прям в зоне здесь. Вот так пытался валить. Ну, непосредственный такой. Если всем известны коррупционные схемы. И они в открытую обсуждаются по радио. По телеку. Ну, по телеку не знаю. Это мы такие просто отвязаны смело. В чем трудность взять и показательно всех переловить? Ну, в смысле, трудность вот в этом. Собственно, вы, Максим, вы удивительно проявили способность задавать так вопрос, что это непонятно, это вопрос или уже сразу же ответ. В чем трудность взять и показательно всех переловить коррупционеров? Трудность в том, чтобы показательно взять и переловить. Вот, собственно, и трудность. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Да.
Меня зовут Игорь. Вот, работаю инструктором, непосредственно связан с этими сдачами экзаменов. Могу сказать следующее, что конкретно усложнили сдачу экзаменов по новым правилам.
Угу.
Потому что раньше у учеников была возможность 10 штрафных баллов получать, сейчас им оставили только 5. Второе, что хочу сказать, что инструктора, которые возьмем категорию Б,
да.
И другие не будем брать, возьмем категорию Б, большая их часть непрофессионально подходит к обучению учеников. И, соответственно, конечно же, они там замазаны в этом деле.
Ну, то есть, чем меньше научу, тем больше будет мотивация у соискателя заплатить денег. Заплатить
денег. Не объясняют, не показывают, потому что все инструктора знают маршруты ГИБДД и гаишникам. Инспектора, по сути дела, там тоже...
Я понял. Давайте, знаете как, давайте я хочу перейти к какой-то резолюции уже. Ну, начинать резолютивную часть. Ну, подводить итог какой-то. Потому что проблема намечена, проблема понятна. Единственное, конечно, я честно вам скажу, честно, абсолютно откровенно, я уверен, что руководство ГИБДД действительно, фактически негодует по поводу низкой подготовленности населения к автомобильной жизни. То есть вот это вот то, что... Сейчас я цитату, чтобы точным совсем уже быть. Сейчас где цитата? Сейчас цитата. Где Колокольцев? Глава МВД РФ Владимир Колокольцев раскритиковал уровень подготовки в автошколах. По его данным, в 20-м только 25% выпускников учебных заведений сумели сдать на права с первого раза. Кстати, обратите внимание, статистика обрывается на первой попытке. Если бы я занимался составлением каких-то статистических выкладок, я бы привел тогда статистику сдачи со второго раза, третьего и последующих. Это, мне кажется, тоже было бы интересно. Может быть, с первого не получается, так зато потом все со второго тут же сдают. А если большинство с третьего, четвертого или пятого, это уже, конечно, звучит как приговор. При этом, несмотря на нововведения, о которых уже неоднократно говорилось, в практической части подобная негативная тенденция сохраняется с 1 апреля 2021 нынешнего года. В России ввели новые правила сдачи практических экзаменов по вождению. Согласно нововведениям, кандидаты в водители больше не сдают площадку, демонстрируя свои навыки в условиях города. Городов. Это же нововведение в России, а не в Москве, правильно? Поэтому кому-то повезло, он в Москве. Кому-то меньше повезло, он в Питере. Кому-то совсем не повезло, он сдает в Нальчике, к примеру. Хотя нет, на самом деле там очень хорошо сдавать. Это я знаю. По мнению, вот, площадку, по мнению представителей ведомства, новый подход позволяет избежать механического заучивания упражнений, а также помогает будущему водителю уверенно ориентироваться на дорогах общего пользования. Вот и весь такой уверенно ориентирующийся водитель, точнее, соискатель, абитуриент, а твой инструктор потом кепку все время роняет в зоне, где остановка запрещена, и кричит: «Стой, идиот, стой! Кепку потеряли, ведь это же моя родненькая, от бабушки доставшаяся мне кепка! Изверг, почему не останавливаешься?» И все такое. Давайте какую-то резолюцию. Значит, резолюция вот какая. Мне кажется, мы нашли еще одну область... Мы нашли еще одну область применения беспилотных телематических систем, ну, точнее, беспилотных наоборот. Пилот как раз будет. Мы уберем инструктора из автомобиля. Я думаю, что вот сколько ни спрашивай, так что с этим делать? Все ограничивается сообщениями типа: если все известно, так а чё б тогда не взять всех и не пересажать? Кто принимать экзамены будет, если всех пересажать? Я думаю, что радикально победить эту систему можно вот как. С теорией вопросов, насколько я понимаю, коррупционных вопросов, не возникает. И там низкий процент сдавших с первого раза означает реально низкую подготовку. А низкая подготовка означает что? Низкая подготовка означает, что плохо готовят. Потому что есть такое правило. Вообще-то очень редко случаются... По-настоящему плохие ученики. В основном, конечно же, случаются плохие учителя. И значит, низкая подготовка к теории – это значит ошибка преподавания. А вот в том, что касается практики, и то, что не умеют, точнее, не могут соискатели проходить практику, потому что их тупо валят, значит, нужно просто убрать инспектора из автомобиля. Правильно? Ну что, у нас нет телематической системы, которая фиксировала бы все поведение курсанта? Куда он смотрит? Включил он поворотник? Не включил. Да телематика сделает это в тысячу раз надежнее, точнее и быстрее, чем этот инструктор с уже давно и сильно лишним весом. Зачем? Она будет знать все: разгоны, торможение, перестроение, наезды на разметку, как, чего, все. И все, видеокамеры будут везде следить. Поэтому, если вам нужно какое-то радикально действенное предложение, господа из ГИБДД, вот как изменить ситуацию и как побороть там коррупцию? Как? Так же, как мы собираемся побороть человеческий фактор, который, в свою очередь, является главной причиной аварийности на дороге. Так вот, при помощи удаления человеческого фактора из движения, ну, банально, человека из-за руля, мы собираемся решить в будущем проблемы смертности и аварийности на дорогах. Вот так. Мы просто уберем водителя. А вы просто сейчас уже начинаете убирать инструкторов вот этих и сотрудников, кто там, ГИБДД, которые принимают. И оборудуйте автомобили телематическими системами. Не знаете как? Спросите у компании, которые активно уже этим занимаются в Москве давно и долго. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, еще раз. Андрей, смотрите, по поводу теории и вождения, тут два спорных момента. После 20 лет катания официально на машине и надоев убегать от сотрудников на мотоцикле, решил сдать на права. Официально пошел, сдал,
платил. То есть вы 20 лет без водительского удостоверения гоняли?
На мотоцикле, ну, бывало, не все 20 лет, конечно, с перерывами, но катался.
Я понял, окей.
Ну, надоело, добавок, мотобат появился и жестко взялся за байкеров. Решил официально получить права. Пришел, пошел в школу, отучился, как положено.
Так.
Сел на площадке с первого раза, инструктор даже там, сотрудник ГАИ говорит, все понятно, слазь. Но я все равно площадку прошел, приезжай на теорию. Первый раз не сдал, второй раз не сдал. Сотрудник подходит, говорит, Андрей Витальевич.
И третий не сдашь, заранее хочу сказать. И третий тоже не сдашь.
Да. Нет. Он говорит, отключите мозг и перестаньте отвечать на вопросы, как вы привыкли ездить. Потому что вы ездите по ситуации иногда, ну, не специально, а по жизненной ситуации вы немножко нарушаете правила. А так я понял, прихожу на третий раз через неделю, ни одной ошибки. Вот называется «отключил мозг и сдал, как положено по теории, а не как мы привыкли большинство людей ездить». Вот и все.
Вот это, знаете, я, кстати говоря, сегодня перед программой, бывает так, что человек начинает думать часов с 4 утра. Начал думать, что вот это вот как раз вот то, о чем вы сказали, это, кстати, отдельная большая тема. Потому что мы... Я уже говорил об этом. Мы, вот когда говорим о беспилотниках, ну и вообще, там, даже не о беспилотниках, мы требуем, давай больше камер, достали нас обочечники, там, достали проскакивающие уже на желтый светофор, достали те, кто по разделу, достали те, кто без поворотников или через сплошную, там, где нельзя, все. Достали. Нужно больше контроля, вводить больше камер, больше скрытых патрулей, больше всего. Многие из нас в этот момент не очень осознают, что это в первую очередь ударит по нам же, по вам же. Потому что вам в этом случае придется быть как зюзички кристально чистыми. То есть все время с поворотничками, все время скоростной режим, все время разметочка, все время все должно быть аккуратненько, чистенько. Вы сами-то готовы к этому? Вы сами готовы каждую секунду нахождения за рулем быть в состоянии сдающего экзамен теоретический в ГИБДД? Мне кажется, большинство из нас просто к этому не готовы. Но это так, лирическое отступление. Это я к тому, о чем вы говорите, что мы в своей обычной жизни, даже профессиональные водители, которые себя таковыми считают, как правило, все время балансируем на грани разрешенного и запрещенного, и все время перешагивая эту грань, сами для себя не осознавая этого, вот как часто мы ее перешагиваем. «Сдавал несколько раз», — Себастьян пишет, — «не заносил, валили натурально, первый раз». Дали другую тачку, я, естественно, завалил змейку. Второй раз на спуске оттормозился перед сплошной линией за 5 сантиметров, тоже пересдача. Третий раз якобы не так посмотрел в зеркала, не поправил под себя перед стартом, не убедился и так далее. Так что все сказанное — правда. Было бы желание, завалит обязательно. Если инспектор будет беспилотник, то зачем водитель-человек? Надо развивать беспилотник, выбирать из уравнения человека. Ну, Сержо, это будет, естественно. Просто беспилотный инспектор, экзаменатор беспилотный, это гораздо проще. Ну, в смысле, для этого не нужно перекраивать инфраструктуру дорожную. Для этого не нужно специальный автомобиль какой-то сверхсупер электрический и сверхсуперумный, с лидарами, радарами, камерами. Для этого нужна просто обычная тачка, обычные дороги, обычное движение, обычные знаки, разметка, все остальное. Ничего дополнительно не нужно, кроме набора телематической системы. Ну, вот телематики, которая будет фиксировать поведение водителя, причем все. И я уверен, что этими системами уже пользуются, в том числе и страховые компании, которые предлагают некоторым водителям оборудовать свой автомобиль такой системой. Вы им будете нарабатывать статистику поведения среднестатистического водителя. А они вам за это скидки будут давать, если вы действительно ведете себя за рулем хорошо. То есть это, эти системы уже есть, они не требуют переделки, перекраивания города, дорог, машин, еще чего-то под мою инициативу. Моя инициатива предельно простая. Коррупция всегда там, где есть человеческие отношения, правильно? Вот есть отношения, будет коррупция. Если у тебя отношения с машиной, ну как ты с ней вступишь в коррупционную связь? Это... мне представляется противоестественным. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, алло, здравствуйте.
Да, да, доброе.
Вы знаете, я вот хотел бы заметить первый вопрос по поводу вот всех этих экзаменов, сдачи и прочее. Да.
Да.
Я помню вот по моему времени, когда я сдавал в 94-м году, даже тогда сдать теорию, да, если ты теорию знал, то, отвечая на листочках на эти вопросы, проблем никаких не было.
Не
я
было.
Даже помню, что я сам ответил на все вопросы, помог еще пару людям, которые там сидели вокруг, и все было прекрасно. С первого раза. Второе, что в принципе в правилах дорожного движения присутствует, в общем-то, достаточно простая логика. Если тебя инструктор в автошколе научил этой логике дорожного движения,
да,
то сдать теорию никаких проблем нет. Я так думаю, что и вы тоже с этой точки зрения.
Да, да, нет, все, теорию у меня тоже. У меня с практикой у меня была история, когда... но там провокация была. Там вот этот экзаменатор, он потребовал остановки. Я ее совершил, а он говорит... а что же мы в зоне, где уже мы проехали зону, где можно было останавливаться, останавливались? И говорит, так вы же сказали. А он говорит, так вы же за рулем. Ну, ты он, но он не выкал мне, конечно. А, был человек воспитанный. Говорит, ты же за рулем, ты должен принимать решение. Вот такая история. То, значит, про истории. Товарищ сдавал бесплатно 6 раз. На 7-й заплатил и сдал, пишет Вячеслав Моряк. Сына валили у зайца пушистого, тоже пушистого. Ногу инспектор ставил под педаль сцепления. Вот, Жека, ты с первого раза сдала на водительское удостоверение?
Со второго.
Заплатила?
Ну, как думаешь?
Значит, заплати, все, уже можешь не отвечать.
Ну, прости. Нет, ну, что, я честная, честный человек. 15 тысяч рублей это стоило в 2009 году.
А, все, по срок давности уже вышел, да. Поэтому можно. Скажи, на всякий случай или прямо было сказано, что Евгения, как тебе по батюшке?
Тимуровна.
Евгения, дочь Тимура, не самое, не морочьте голову, вот дайте 15 тысяч и все. Сказано было сказано, или сама?
Сказано, да. Но теорию я сдала сама, но естественно, ты понимаешь.
Вот, это просто вот бонус-пакет, который мы видим сегодня каждый день.
Ну, типа, знаешь, там было так, что вот если и теорию вы не хотите сдавать, тогда будет 25.
Тогда 16.
Ну, как будто бы, да.
25. Нет, да. Теорию-то да. Все, видите как? Вот такая история. То есть взрастили на груди своей родненькой радиостанции, взрастили коррупционерку. Но мы не можем о ней так говорить. Не имеем права, потому что срок давности действительно по этим преступлениям, по-моему. Или там 70 лет. Срок давности. Чего?
80.
Или там 80 лет, не знаю. В любом случае, Евгения классный водитель, пилот и все такое. Это я говорю вам как человек, который этого не знает наверняка, но верит в это.
Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Да. Давай! Вокруг ты еще посмотрите, красота какая! И все время не пятница, что характерно. Все время опять смотришь в надежде, как, знаете, бывает в кино. Уже 100 раз смотрел, что грохнет он его сейчас. Точно грохнет. И в 101-й смотришь и думаешь, а вдруг увернется? А вдруг все-таки что-то вот сейчас сможет, поймет? Нет, непонятно. Календарь снова не понимает, что настроение пятницы. Все время показывает четверг. 7 октября на календаре. Доброе утро, я вас приветствую. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, молодцы, что приводите с собой не мужчин. А что у нас здесь? Михаил, доброе утро, как это и была история. На 7-й раз сдал, инспектор говорит уже напрямую, что детей кормить надо. Говорит, детей надо кормить. А вы бы ему ответили, согласен. Детей кормить надо. Ну, в смысле, это логично, иначе зачем их рожать? Безусловно, нужно кормить. И детей кормить, и родителей нужно кормить. И собак, кошек, там, домашний скот надо кормить. Всех нужно кормить. Мы в ответе за тех, кого мы должны покормить, естественно. Так, что у нас еще здесь? Женщины обижаются, что вы их пропускаете в «Добром утре». Вопрос дежурный. А, это вопрос, обижаются женщины? Не знаю. Это вы зачем вы это у меня спрашиваете? Это нужно у женщин спросить. Милые не мужчины, вы обижаетесь, что мы вас... А я не понимаю, в какой момент мы их пропускаем? Не, они здесь участвуют везде. Вот как только появилось желание зайти в эфир или отметиться в бот-мессенджере, как тут же это желание можно реализовать, милые не мужчины. И все, и тут же попадете в перекличку и во все вот это вот. Тем более, что сейчас как раз такое время, когда мы начинаем извлекать очередную нашу традиционно утреннюю. Это совершенно новая, кстати говоря, свежая. Это дебют данной пилюли. Из самых недр моторов к вашему утреннему столу. Поехали! Свеженький боевичок АМС. Доброе утро, приветствую. Александр Воробьев здесь с нами, караэт. Деревенский парень Михаил Сергеевич, Александр Перепелкин, лимузин. Здесь Александр и Вова Мылкин, мисс Марпл. Вот, пожалуйста, а вы говорите, мисс Марпл здесь уже. Нурик Вигажан, Евгений Касаткин, Сергей С. и Иваныч. Мирон ГЛС, Дед Квартет, АК и Слава Сударикова, Александр Перепелкин. Галина, М13, просто Алексей и Павел, еще Максим, бездомный Иван Юрьевич. Ух, как вас много, други. Лучшие люди планеты уже здесь оставили свои сообщения. И вы заходите, причем оставили их в надежных моих руках. Говорит МСК бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК бот. Заходите в стрим, здесь еще проще можно... определить наш телеграм. Вот я вам сейчас QR-кодец показываю. Наводите камеру телефона и прямиком в тележеньку в нашу. Колом, прям колом, камнем стоит третье кольцо Должников. С правой стороны у вас большая арена, позади большая пробка. Там дорожно-транспортные происшествия. Не доезжая до Ленинского, даже не доезжая до Комсомольского. Внешняя трешка. Black hole. Очень плохо. Пересечение проспекта Буденного, шоссе энтузиастов. ДТП, ДТП. Скорость движения 2-3 км в час. Там сильная пробка. Внешняя трешка. От Савеловской, нет, отставить. От Русаковской до Савеловской. Внутренняя от Беговой до Савеловской. И как-то совсем адски у вас здесь. Я смотрю на Дмитровке и на Алтуфьевском шоссе, и на СВХ по направлению в центр. И везде одна и та же причина. Нет ни поливальщики, ни коммунальная техника, ни дорожной работы, а ДТП. ДТП. Просто заблокировано все в хлам. Жесть какая. А МКАД что делает? Други, вы что? МКАД стоит от Ярославки до Волоколамки внешней. Я такого еще не видел. 5 баллов, но с прицелом где-то на шестерочку твердую сейчас пробки в Москве. СВХ 4 полосы съезжают в 2. Стоим у Серебрякова. Читаю ваше сообщение. 7373948. Телефон прямого эфира 7373948 по 495 коду. Не стесняемся, заходим. Дмитровка в центр от Сухарева до БП. Слава Судариков, это, вероятно, о пробке. Милитарист хороший. Только в нашей стране обочечники включают поворотники, когда подрезают друг друга на этой самой обочине. Нет, милитарист. Есть еще более забавные вещи. Если посмотреть полицейскую хронику из Штатов, там иногда когда полицейские преследуют таких голубых... Ну, в смысле, не в смысле сексуальной ориентации. Ну, как голубой воришка, помните, у Ильфа и Петрова? Ну, такие честные преступники. Честные преступники, уходящие от погони. Забавно смотреть, как они, уходя от полицейского преследования, тоже включают поворотники. И что характерно, не для того, чтобы запутать полицию, а действительно, куда включают поворотничек, туда и поворачивают. Такая преступность американская. Ну что, берем боевичок в наш золотой фонд пилюли? Нет, нет, да, нет, да, нет. Я думаю, да.
Моторы.
Хороший. Это был энергичный танец. Вопрос поступил. Что с Порше? С Порше все нормально. Если нужна была точная причина, что с ними произошло, я вам так скажу. Дойдя до своего предела... Любая вещь обернется своей противоположностью. Невероятный технический прогресс приносит с собой невероятные технические проблемы и сложности. Это сложные автомобили сейчас Porsche. Потому и проблемы у них сложные. Porsche объявляет об отзыве Тайканов и Панамер, проданных в России со 2 февраля нынешнего года, наверное, по нынешнее время. Отправиться в сервисные центры придется владельцам 20 автомобилей. Там обнаружили проблему с подвеской. И проблема показывает, как бы, что нам должна показать эта проблема. Что и на солнышке случаются пятнышки. Правильно? Ну, в смысле, что нет совершенства в этом мире, ничего идеального нет. И вероятно, это даже хорошо. Вот если бы мы были с вами все японцы, то мы бы поняли смысл прелести несовершенства. Потому что в древнем храме, в древнем городе, куда должен совершить паломничество каждый японец, есть небольшая беседка, которая олицетворяет вот это вот стремление к небольшой ошибке, которое должно быть у каждого человека. Она вся такая симметричная, эта беседочка. Колонны стоят там, вырезаны львы, драконы, все это. Слоны, ну, в смысле, это драконы, но это слоны. Нам очень хорошо женщина сопровождающая сказала. Это слон. Все посмеялись, говорят, да как же это слон? Она говорит, ну вы поймите, о них слышали наши предки, но никогда их не видели. Поэтому они их изображали так, как думали, что должен выглядеть слон. Вот, собственно, так и рисовали. И в этой беседке есть одна колонна, которая, если присмотреться, перевернута кверху ногами. Вот. На вопрос, зачем, она говорит, потому что боги будут гневаться, если вы будете делать все идеально. Должно быть какое-то несовершенство, присущее всему человеческому и сделанному человеком. Поэтому чуть-чуть, капелька, вот что-то такое должна быть. И поэтому Porsche были бы слишком совершенными, если бы не было у них чего-то такого, что было бы перевернуто с ног на голову. Причина отзывной кампании для этих 20 счастливчиков в заводской ошибке, говорится на сайте Росстандарта. В подвеске правого переднего колеса, отзываемых Porsche, по ошибке могли установить нижний рычаг, который не отвечает спецификации. Вовсе не по ошибке, а для сохранения, я считаю, вот этой самой гармонии, как раз для придания автомобилю неидеального совершенства, которое, напротив, было бы нехорошо для него. Боги бы гневались. А так вот, видите, рычаг, да не тот. Он может сломаться, этот рычаг, по ходу движения, что приведет к заметному изменению в управлении автомобилем, вплоть до полной потери контроля. На всех проблемных Тайкан и Панамера бесплатно заменят некорректную деталь. На корректную. Оповещать вас будут по телефону или по электронной почте. А также можно самостоятельно зайти на сайт Росстандарта и по ВИН-номеру своего автомобиля посмотреть, попадает он ваш вот этот вот. Может ваш автомобиль в какой-то момент стать неуправляемым или нет? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Это подробности отзывной компании Porsche. Да, слушаю вас, доброе.
Роман, по поводу беспилотного этого инструктора-то, который принимает экзамен. Как вы думаете, где он уже есть?
Я думаю, что где-то есть, где-то в нашей мультивселенной.
В Татарстане.
В Татарстане? Да вы что? Как это случилось?
Недавно был репортаж о том, что они тестируют данную систему.
То есть я не придумал сейчас велосипед, я сейчас не изобрел огонь и новое колесо.
Можете загуглить, и вы увидите.
Палки.
И по движению. Новая Рига стоит от мажора.
Понял, хорошо, спасибо. В Татарстан! Кто-то есть там более прозорливый и головастый в Татарстане. Смотрите, как уже придумали, говорят. Убрать инструктора из автомобиля, чтобы не зудил и шапку не терял в окне специально. Там какая-то уже электронная штуковина. Ну и хорошо, с другой стороны, не жалко. В добрый путь, хочется сказать. Главное, чтобы это действительно как-то повлияло на искоренение коррупции в этом вопросе. А еще один важный вопрос. Действительно серьезный. Вот как продаются автомобили в России на фоне кризиса полупроводников? Вот, может быть, вы формулируете этот вопрос немножечко иначе себе. Может быть, там в нем полупроводники не присутствуют в вашем вопросе, в вашем варианте вопроса. Но вот мои коллеги из Мотора, Мотор.ру, они задаются вопросом именно вот так его ставят. По итогам января-сентября авторынок вырос на 15,1%. Вот это здесь нужно осознать. Вырос. Согласно ежемесячному отчету Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре российский авторынок вновь оказался в минусе. Ну, то есть он как-то так растет, что все время оказывается в минусе. Сократился по сравнению с прошлым годом на 22%. При этом по итогам трех кварталов динамика положительная. Вот интересно, смотрите. В сентябре вновь сократился, и до этого тоже сокращался, но по итогам трех кварталов динамика положительная. То есть рост по сравнению с прошлым годом 22,6%. Очень интересно. В обозримом будущем ситуация не улучшится, так как автомобильная промышленность по-прежнему испытывает трудности из-за глобального дефицита. Все. А дальше. Чего ждут участники? Участники не ожидают роста продаж автомобилей в ближайшие несколько месяцев. И я думаю, что это понятно, потому что продавать-то и нечего. Как может увеличиться доля продаваемых автомобилей, если продавать нечего? Тем не менее, есть какая-то статистика, во всяком случае, за первые вот эти кварталы нынешнего года по самым продаваемым моделям. Это всегда привлекает. Ты пытаешься в этом списке найти свой автомобиль и понять, насколько правильное решение ты принял. Хочу вам сказать, что большинство из вас не смогли принять самое правильное решение. То есть ваш автомобиль, вероятнее всего, тот, которым вы сейчас обладаете, не значится лидером этого рейтинга. Вероятнее всего. То есть прозорливости вам не хватило. А если бы хватило, так вы бы приобрели себе «Лада Гранта», который и в этом году, во всяком случае, в той части, что мы уже с вами прошли, «Гранта» остается самым популярным автомобилем страны. Потом тоже «Лада», но «Веста», потом «Киа Рио», «Хёндэ Крета», «Хёндэ Солярис», «Фольксваген Поло», «Лада Нива», «Шкода Рапид», «Рено Дастер», «Лада Ларгус». Первая пятерка. И в этой первой пятерке «Гранта», «Веста», «Нива», «Ларгус». Четыре модели из десяти. Это «АвтоВАЗ». А вы еще что-то там морщите нос, когда говорят про «АвтоВАЗ». Делаете мину какую-то. Это, знаете ли, самый важный автопроизводитель у нас. Дальше, после десятки. Одиннадцатое место — Toyota RAV4. Это список самых продаваемых автомобилей. Вероятно, самых популярных, а потому и самых продаваемых автомобилей Российской Федерации. Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia K5, Toyota Camry, Renault Logan, Kia Sportage, Lada X-Ray, Renault Sandero, Skoda Karoq, Renault Captur. 20 место. И далее. Nissan Qashqai, Renault Arkana, Mazda CX-5, Skoda Kodiaq, Kia Seltos. 25 место. Для чего нам с вами эта информация? Для того, чтобы сопоставить ее со своим внутренним ощущением. Потому что я абсолютно уверен, что у многих, если не у всех, сейчас произошел некий слом. То есть тот автомобиль, который действительно в вашем внутреннем рейтинге был невероятно популярным среди ваших друзей, круга вашего общения, вдруг оказался на каком-нибудь 23-м месте. Да, такое может быть. Иногда полезно знакомиться с подобными рейтингами. Не соглашусь, самый продаваемый — это не значит, что он самый технически совершенный автомобиль. А я не сказал, что он технически совершенный. Я сказал, что он самый популярный, а потому и самый продаваемый. Или, если хотите, самый продаваемый, а значит, и самый популярный. Я принял правильное решение, заказал трехлеточку из Европы, пишет Валерий. Ну, как сказать. Страна, где китайцы, спрашивает М-13. Вы знаете, китайцы постепенно, они как фотонный двигатель. Они, во-первых, должны работать в космосе, во-вторых, очень долго раскочегариваются. Пока наберет скорость в течение лет. Зато потом, когда разогнался, неостановимым становится. Так и китайцы. Они динамику показывают потрясающую, китайцы. Но почему они показывают потрясающую динамику? Потому что когда у тебя ноль, а потом у тебя сразу три, то у тебя 300% рост. Динамика офигенная. Но в количественном исчислении ты продал всего три автомобиля. Правильно? Поэтому большинство китайцев не было. Большинство китайцев только сейчас, какие-то вторая часть китайцев, только сейчас пришла. И они продолжают нарабатывать рынок. Не нужно, как бы это сказать, это парадокс ленты в Фейсбуке или в какой-то другой социальной сети. Парадокс. То есть вы сначала окружаете себя определенными людьми, с определенными взглядами, которые соответствуют вашему представлению о правильности взглядов. Потом эти люди формируют вашу ленту в социальной сети, а потом вы думаете, что эта лента описывает вообще мысли, чаяния, опасения, радости вообще всех людей на планете. Это не так. Это просто вас окружают такие люди вот с такими интересами. Поэтому, когда вам кажется, что китайцы завоевали российский рынок, что китайцы сейчас из каждого утюга на вас смотрят, и вот здесь ты думаешь, что это Kia, нет, это Cherry, а вот тут ты думаешь, что это, не знаю, Volkswagen или еще что-то, нет, это там какой-нибудь еще Great Wall или Havail. Это все потому, что мы окружены такими же, как мы, живущими не в России, а в Москве. И это феномен, безусловно, Москвы. И еще нескольких крупных городов. Потому что ни разветвленность дилерской сети, ни количество производимых автомобилей, ни готовность граждан за пределами этих всего лишь нескольких больших крупных городов в России не соответствуют нашему представлению об уровне популярности китайцев. Нет, они популярны в Москве, может быть, в Питере, ну, еще в нескольких крупных городах где-то. Собственно, вот этим, тем, что их в Москве много, и создается обусловлена эта иллюзия того, что китайцы сейчас пока еще, я скажу так осторожно, и я не против того, что положение дел такое, пока еще китайцы не заняли сколько-нибудь значительного места на автомобильном рынке России. Это пока еще. Думаю, что все изменится в ближайшие годы радикально, но пока что вы видели, слышали 25 самых популярных моделей Российской Федерации, китайцев там действительно нет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
Вот, сейчас вы говорили про китайцев, у меня вопрос такой. Допустим, производитель Volvo, вот приобрел Volvo XC40.
Да.
Все говорят, это же это китаец. Так вот, помогите мне, это китаец, либо это не китаец все-таки?
Нет, я вам так скажу. Китаец называется, вот этот, как он, жили, Тугела, да? Тугела, по-моему, Тугела называется.
Так.
Вот это китаец, внутри которого, так или иначе, лежит много чего, что лежит и у вас в XC40. То есть, по сути, на базе XC40... создан автомобиль. Вот он китаец. А Volvo, как делали шведские автомобили, так и продолжают делать шведские автомобили. Фишка в чем? Фишка в том, что китайцы инвестируют в Volvo для того, чтобы компания Volvo развивала свои технологии, которые потом трансфером передаются китайцам. То есть не китайцы начинают делать шведские автомобили. Наоборот, не китайцы начинают делать Volvo. Точнее, наоборот. Не Volvo начинает производить китайские автомобили, а китайцы начинают производить Volvo, но только который называется Geely. Вот как. Вот так. А Volvo продолжает делать Volvo. Так всегда было. Штаб-квартира в Гетеборге. Они делают шведские автомобили на высоком уровне качества, высоком уровне технологичности. То есть китайцы просто технологии берут и делают свое. Так что не волнуйтесь. У вас шведский автомобиль, не китайский.
Спасибо.
Нет, все нормально. И тем, кто говорит про китайца, вы знаете, что им говорите? Вы говорите им: завидуй молча. Вот. Нет денег на Volvo. Ну так и завидуй молча. Вот что. Потому что если смотреть по принадлежности, ну, по принадлежности разных брендов, вы удивитесь, кто кому как принадлежит, и с этой точки зрения отношение ко многим брендам могло бы быть пересмотрено. Нет, правда, мне повезло побывать в штаб-квартире Volvo в Гетеборге как раз в тот момент, когда Geely заходили на это сотрудничество. Тогда речь шла, по-моему, о первом транше в 2 миллиарда, то ли долларов, то ли евро. И за эти деньги китайцы действительно собирались получить технологии. Им нужны были технологии, но не для того, чтобы штамповать Volvo и продавать эти Volvo. Типа, вот сейчас мы, смотрите, как мы можем подделать Volvo и сделать китайский автомобиль, но только назвать его Volvo. Нет, для того, чтобы развивать свой автопром за счет технологий Volvo. А шведы так, как делали, так и продолжают делать эти автомобили. Хорошо, что хотя бы одному человеку сегодня удалось принести какую-то фактическую пользу. Вот что-то хорошее сделать для человека. Посеять семена уверенности в душе. Продолжим завтра. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.